Доброе утро! Алексей Ларышкин, Алексей Соломин, Лев Гулько. Ага. Это программа «Утренний разворот». Начинается в эти минуты в 9 часов и 6 уже минут в российской столице. Мы сегодня почти, ну как почти, 2,5 часа. Мы сегодня для вас работаем. Приготовили для вас интересные темы для обсуждения со слушателями. В том числе мы почитаем газеты свежие. Прямо вот через некоторые мгновения мы это сделаем.
Не все, а выборочные.
Я думаю, выборочные, только выборочные. Достойные.
Нет, не вот. Они все достойные. То, что у нас
заинтересовало.
Достойные материалы, я имею в виду.
Что ж такое?
Достойные для появления.
То, что нас заинтересовало.
Ну хорошо, ладно.
А вы знаете, что меня заинтересовало? Вот в метро едешь, когда там, если обратите внимание, станция Баунская же закрыта сейчас.
Ну.
И нельзя на нее попасть, это естественно, это понятно. Но с всех карт станцию Бамутская просто вычеркнули.
И замазали.
Всех карт в метро. Ну вот в метро в вагонах висят карты, схемы метро. Замазано этим самым замазкой название Бауманская.
Слушатели вот не видят, Лёва на тебя так смотрит, как будто хочет тебя треснуть чем-то.
Объясню, почему. А на этих, указателях, вот, которые висят в метро, которыми все люди пользуются, станция Бауманская заклеена как-то там какой-то бумажкой.
И? Мораль.
Мне показалось это немного странным, потому что вот приезжает, допустим, человек, который, ну, там, в Москву, да?
Из Канады.
Хоть откуда.
Ну,
вот у него там старая визиточка какая-то сохранилась, допустим, там, на станции Бауманская.
Бауманская андеграунд, иди туда, да?
Иди туда. А он смотрит на карту, где станция Бауманская?
И мозг взрывается у него.
Он ищет на карте, а такая московское метро довольно большое. Он ищет на карте среди всех этих станций, где эта чертова станция Бауманская.
Он спрашивает,
Бауманская.
Где чертова станция Бауманская у прохожего. Он говорит, в метро? Покажите мне.
Сейчас ходят специальные полицейские, знающие иностранные языки.
Туристическая полиция.
Полиция.
А, просто мне кажется, что было бы правильнее не вычеркивать это название, там, как, вы знаете...
А такой, знаешь, поставить звездочку и сносочку сделать.
Или зачеркнуть красным. Просто красным. Тогда уж понятно, что, ну, значит, со станцией случилось.
А то
На реконструкции. А то получается, что вот как вот с фотографией со Сталином вот изымали людей, и не было людей, не было человека.
Ну, как умеют, так и делают.
Да я не против, но всё-таки...
Не, я тоже не против. Я как бы... Конечно, надо, хорошо бы еще все станции вообще перевести еще там, дублировать на английском.
Так дублируют.
Дублируют. Ну, не все. Хорошо бы еще объявление.
Лёва спалился, Лёва в метро не катается.
Да.
Ты не смотришь в схему.
Я только в метро и катаюсь.
У всех, как говорится, свои трудности, свои проблемы. Давайте начинать.
Реклама.
Ну где же они?
Мужчина, что вы тут ищете?
Доллары где?
Где-где? В югре.
Граждане и гражданки, храните деньги в банке.
Вклад исполнения желаний от банка Югра. До 7% годовых в долларах США. Акция до 31 марта 2015 года. Подробности на югра.ру. УАО АКБ Югра. Генеральная лицензия Банка России номер 880 от 23.07.2012.
Геологом я весь Союз объехал. А на пенсию вышел и все, простуда за простудой. Для лечения и профилактики мне посоветовали принимать Анаферон. Вот, теперь с внуками на Байкал собираюсь. Анаферон. Пусть годы идут без гриппа и простуд. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
Ко дню 8 марта, чтобы всегда быть на коне, дарите себе и близким знаменитый шампунь, маску и лак «Лошадиная сила». Потому что «Лошадиная сила» – пожалуй, самый долгожданный подарок ко дню 8 марта. А еще желанным и любимым дарите крем-буренка.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Спонсор компании «Нанотек Фарма» представляет лечебный пластырь «Нанопласт Форте». Поможет быстро при заболеваниях суставов, позвоночника, мышц и связок. Наклейте «Нанопласт Форте» и занимайтесь привычными делами. Спрашивайте «Нанопласт Форте» в аптеках. nanoplast-forte.ru. О противопоказаниях ознакомьтесь в инструкции.
Разворот.
Программа «Утренний разворот» начинается. 9.10. Нарышкин, Соломин, Лев Гулько.
Да, давайте я начну с еженедельника «Собеседник», которому совсем короткое, так сказать, ну, такой комментарий дал господин Песков.
Пресс-секретарь российского
президента. Да, он объяснил, собственно говоря, почему президент не придет на церемонию прощания с Борисом Немцовым. Кремль будет представлять, Гарри Минх сказал в интервью Дмитрий Песков собеседнику, пресс-секретарь президента.
А Гарри Минх – это представитель президента в Госдуме.
Президента в Госдуме, да. Он отвечал на вопрос о том, намерен ли Владимир Путин попрощаться с Борисом Немцовым. Приход президента с точки зрения разных мер, которые связаны с его появлением, разных инфраструктурных действий, безусловно, доставит массу неудобств большому количеству людей, которые там соберутся, и приведут к ограничениям. Естественно, поэтому такое посещение в момент самой церемонии – это не совсем удобно для людей.
Ну, то есть, получается, что он не исключил, что Владимир Путин может прийти на...
Ну, это ты, конечно, домысливаешь. Ну, да.
Появление Путина в такой день, придет. В этот день. Да. Тогда будет прощание
массово. Может быть, не знаю.
Давайте напомним, что сегодня церемония в Сахаровском центре, церемония прощания, с 10 утра до 14 часов. Кто считает нужным туда прийти?
15:30 начнут с похороны на Троекурском кладбище Москвы.
Ну, кстати, я думаю, в 10 часов, даже в 10 с лишним, мы с нашим коллегой свяжемся, который пойдет на эту церемонию.
Да, в новостях он будет в 10.
Ну, по крайней мере, в новостях он точно будет.
Да, кстати, совершенно верно. И тему мы зарезервировали, тема у нас это тоже будет, ориентировочно после 11. Как раз таки мы поговорим о том, не следует ли первому лицу прийти на церемонию прощания.
Ну, правильно
ли вообще определенные
ограничения,
Путин,
что он вот не пошел.
Мы понимаем определенные ограничения, и связанные там с мерами, которые, ну, мерами безопасности, которые всегда окружают президента. Но дело-то не в этом. Потому что для части людей появление Путина на прощании было бы таким, ну, знаковым и положительно воспринималось. Но часть людей, вне зависимости от каких-либо мер, в любом случае не хотят видеть Владимира Путина, и пусть посчитали бы это, там, не знаю, кощунством или еще чем-то.
Ну, то есть, смотри, как мне кажется, кто-то мог бы воспринять это как такой символ примирения, что ли. Одно дело политика, а вот на самом деле человеческие отношения, они выше, поэтому Путин может прийти проститься со своим политическим оппонентом, а с другой стороны, кто-то может это воспринять как вызов, как какую-то дерзость, как так. Есть же там всякие такие ораторы в социальных сетях, которые говорят, что это все Кремль убил не Немцова, это там чуть ли не Путин заказал, и они это воспримут как вообще дерзость какую-то неслыханную. Как же так, и как ты посмел сюда еще и прийти?
Мы эту тему обсудим, повторюсь позже, и еще раз повторюсь, что представитель президента там будет Гарри Минх, полпред, глава государства в Государственной Думе. А мы к другим сейчас.
Так, к другим. Давайте посмотрим на нашу версию. У нее очередная версия есть в этом издании. Речь касается библиотеки Иниона, уничтоженной института. «Тени пепелища» – такая публикация. Уничтожить документы, подтверждающие права России на долю в Федеральной резервной системе США. Такой могла быть цель поджога библиотеки Иньон РАН.
А разве была какая-то уже официальная версия от правоохранительных органов, что это поджог?
Нет. Поджога не было.
Но нашей версии виднее.
Пока правоохранительные органы пока проводят проверку по факту беспрецедентного пожара в библиотеке Института научной информации, по общественным наукам становится известно новое обстоятельство, которое дает основание полагать, пожар был не случайностью. Список фирм и организаций, которые арендовали площадью сгоревшей библиотеки, до пожара можно было без труда найти в открытом доступе. Присутствие в этом списке центра по изучению проблем европейской безопасности интриговало больше всего кого-то, наверное. Интриговало.
То есть это я вот сейчас, пока тебя слушаю, я могу себе уже представить, что это там какие-то иностранные агенты, незарегистрированные, сидели, арендовали маленькую комнатушку, а потом по приказу из Вашингтона они, видимо, взяли спички и не знаю чего.
Море синему пошли.
Да, нет, ну правда.
Как в стихотворении Чуковского. Дело в том, что ранее эта организация именовалась иначе. Будете смеяться. Вот Центр по изучению проблем европейской безопасности. Центр документации НАТО по проблемам европейской безопасности на сайте Центра. Среди его партнеров значится, в частности, информационное бюро НАТО в Москве и военная миссия НАТО в Москве. Какое отношение НАТО имеет к библиотеке Иньон РАН? Вопрос, конечно, интересный, пишет наша версия. Настолько вызывающий подозрение, что на него обратил внимание Комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы.
Там я запросили, надеюсь, в лице Яровой?
Не знаю. Там запросили в Генпрокуратуре ФСБ ФСБ информацию об основанности, законности и соответствии интересам России размещение в ИНИОН Центра по изучению проблем европейской безопасности. Выкрасть могут гриню нашего сволочи. Красный сразу вспоминается. Фильм «Неуловимые мстители».
Да.
Да. Ну, в общем, вот что рассказал наш ведущий, член комитета по безопасности, в связи с коррупцией ГД Денис Вороненков. Или Вороненков.
Вороненков. Утрачен огромный пласт национального достояния. Почти 5,5 миллионов экземпляров книг и документов. Но главная трагедия в том, что сгорела и картотека. Так что теперь практически невозможно узнать, что именно утрачено. Следствие, генпрокуратура, ФСБ. Это вопрос государственной безопасности.
Хотел сейчас саундтреком вот к твоему перечислению напеть мотив из «Неуловимых мстителей», но забыл мелодию.
Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вот и так далее.
Ну, к сожалению, вот уже закончил.
Рассинхрон сейчас был, но, может быть, потом Лёва придет в 10 часов.
Ну, не все удается, слушай, плохому танцору.
Ничего не мешает.
Ничего.
Не, ну слушайте. Уже ничего не мешает. На самом деле, наша версия очень глубоко копнула.
Нет, ну, Бог его знает.
Это настоящая диверсия. Забраться вот так по...
Хорошо бы, конечно.
Надо долго арендовать.
Хорошо бы, конечно. Хорошо бы, конечно, свою долю в ФРС США-то вытащить.
Конечно.
Хорошо бы. Неплохо.
Кто не мечтает о доле в ФРС.
Да, значит, «Российская газета». Здесь такая любопытная история. Ну... Помимо, так сказать, основных и ключевых тем, есть вот на третьей полосе публикация, которая называется «Ударит по карману». Под закон о банкротстве могут попасть до миллиона человек. Директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков рассказал, что, по его оценке, под закон о личном банкротстве могут попасть до миллиона человек. Правда, большинство из них вряд ли воспользуются подобным предложением, слишком велики побочные эффекты. И так далее. Так кто попадет? Как это будет происходить, если согласятся, если не согласятся? И в конце вот такой любопытный абзац. Кстати, сейчас в экспертной среде активно обсуждается вопрос об ограничении должников в получении каких-то государственных услуг, совершении юридически значимых действий. То есть запрет, скажем, на бракосочетание хотят ввести для должников по платежам в бюджет и алиментам. Все это хотят сделать судебные приставы. Если вы задолжали госбюджет, или если вы вовремя не платите алименты,
никогда то вы, так вам сказать, больше подвергаете опасности новый брак.
Не жениться никогда.
Да, потому что, как говорится, разберитесь сначала со своими прежними отношениями.
А как там можно разобраться с прежними, если вот, например, у тебя... А, подождите, алименты же это процент от твоей зарплаты.
Да,
то есть если у тебя нет зарплаты, большой. Если ты безработный, то и нет алиментов.
Жениться-то что, если нет зарплаты? Как ну ты будешь содержать
да любовь, жену и будущих жена будет детей? Работать.
Любовь будет
жена
содержать.
Будет работать.
А может быть, действительно, они же все такие гениальные у некоторых.
Спонсоров себе женщин, не только девушек,
у некоторых
но
гениальные
и
жены
люди,
бывают,
например.
Некоторых гениальные, очень богатые. Да.
Я запутался сейчас, но я вам поверю на слово.
Да.
А мы эту тему, кстати, тоже не оставим без внимания, потому
пожалуйста.
Что она нам показалась очень существенной. После 10 где-то мы к ней вернемся и с вами обязательно об этом поговорим. Не только ограничимся, не ограничимся, точнее, чтением «Российской газеты» по этому поводу.
Да. Ну, несколько слов о газете «Московская правда», просто несколько заголовков. Значит, жить стало тяжелее, инвалиды не могут переоборудовать под себя машины, пешеходам придется платить за отсутствие светоотражателей в одежде, а лишний транспортный налог будет точно жить до 2016 года. Вот пообщавшись с экспертами, автор «Московской правды» выяснил ключевые детали грядущих транспортных нововведений. А здесь же в «Московской правде» соглашение антикризисного характера заключила Ассоциация российских банков и Российская гильдия риэлторов. Предполагается, что такое сотрудничество пойдет на пользу не только этим двум структурам, но и ипотечным заемщикам, интересы которых в этом документе не обошли. Конечно, ждать, что всем должникам вмиг простят их весомые долги, не приходится. Здесь важно еще и то, как чувствуют себя в непростых экономических условиях две такие важные отрасли, как банковский сектор и рынок недвижимости. Ипотечный маневр. Кстати, в сегодняшних «Ведомостях» там есть такая любопытная статистика о том, что граждане, в общем, в курсе того, что происходит с ипотечными кредитованием.
Но это их
и
не останавливает?
И винят в этом, нет, винят в этом не, скажем, там самих заемщиков, которые надо было думать, что брали кредит в валюте и прочее, а винят в этом, естественно, власти.
Американские?
Потому, что, нет. Почему же американские-то? Они
ну
же не
как?
У них врали.
Все, это они все обратно.
Российские.
А я вот, слушайте, в той ситуации, когда государство думает за граждан во всем, что граждане, что граждане не должны писать, с кем нужно спать, на ком нужно жениться, на ком нельзя жениться,
с кем
можно
спать,
говорить,
особенно интересно.
О чем нельзя говорить. Чего удивляться, что люди возлагают на власть ответственность за то, что они когда-то взяли ипотечный кредит и не могли предугадать поведение доллара или падение цен на нефть. Чего удивляться?
Так, Соломин, ты с кем? Ты с людьми, с народом или с властью?
За здравый смысл.
Да, вот Лёва правильно сказал. Выразил мою, так сказать,
позицию. А что бы ты делал без Лёвы?
За здравый смысл.
Мне кажется, это неудивительно. Это очень плохо, что люди настолько зависимы от власти.
Нет,
власти обязаны объяснять людям каждый шаг. Они обязаны объяснять, что валюта, российская валюта, это не что-то спускаемое указанием сверху из ЦК КПСС, что это рынок, что он определяет, он диктует, и любой кредит – это риск. Ну, нельзя же.
В любом случае человек рискует всегда, поэтому это как это основная доля ответственности лежит на нем, мне кажется. Вот я рискую, я беру, я рискую, я не знаю, чем это закончится. Я брал, кстати, валютный кредит.
Так людей воспитали в таком духе.
Слава богу, отдал. Ну, правда, это было давно.
Берите кредит, государство вам все равно все предоставит, все равно все обещает.
Почему их так воспитали?
Но за это, извините, за это по телевидению вы будете смотреть вот это, вы будете видеть только вот эту точку
сейчас
зрения.
Мне кажется, как вы это будете, сейчас куда-то в сторону.
Вы не будете, нет, вам
я тебе могу
вот
сказать,
это.
Сейчас мы тебя вернем.
Вот нет, я тебе могу сказать, почему я брал ипотечный кредит в валюте, потому что там проценты меньше существенно. Вот и все.
Но вы же,
я
вы
рисковал.
А вот был бы,
я рисковал.
Если бы ты брал, например, ипотеку там, год назад, и сейчас бы в условиях кризиса все бы это там
ипотеку
выросло, ты бы ходил на всякие пикеты, протестовал
не
бы
знаю,
Центробанку,
наверное.
Да.
Ну, наверное, надо как-то выбираться из этого.
Не, ну, слушайте, когда человек берет, например, большой кредит, вот ипотека...
Когда человек затевает какое-то дело, он же рискует?
Ну, во-первых, у него уже есть какие-то деньги. Он почему-то считает, что вот я работаю на этом месте, и у меня есть определенная стабильность. У меня стабильность моя внутренняя, и стабильность есть государственная. А потом неожиданно рубль начинает падать, доллар, евро растет, и кто в этом виноват? Отдельный человек или государство, которое там как-то вот эту систему все огромно и плохо крутит?
А систему такую огромную невозможно.
Когда ты берешь кредит, ты почему-то доверяешь государству. Ты веришь,
систему,
что все работает.
На самом деле надо надеяться только на себя.
Ты должен построить такую систему, которая себя бы отлично саморегулировала. Государство должно, по моему мнению, защищать только твою частную собственность и личную жизнь твою. Все. И больше никуда не вмешиваться. Ты берешь на себя определенные риски, тебя могут выгнать с работы, если ты станешь там неэффективен или твоя должность станет неэффективна. Да, это риски, тебе придется искать работу снова, тебе придется бегать, ворочаться, вертеться. Ты берешь кредиты и рискуешь, что не можешь выплатить эти кредиты, потому что однажды рубль может обвалиться по куче разных...
Ну, дело даже может быть не в рубле, а завтра ты потеряешь работу. Обанкротится твоя фирма.
Но это мои личные проблемы будут.
Вот.
Это я виноват.
Ну, да.
Я виноват буду. Если это моя фирма, значит,
нет,
я
дело не
фирму
виновности,
профукал.
А дело в, как это называется, в удаче, я бы сказал так.
Ну, смотрите, просто я-то выступаю за то, чтобы в случае, если я принимаю на себя такую ответственность, я хочу, чтобы государство не вмешивалось тогда в мою жизнь. В остальном... Чтобы не указывало мне, что мне говорить на улице.
Мы же, по-моему, не говорим про вмешательство государства.
Мы сейчас
говорим про то, что
немножко о другом.
Про то, что государство ответственно.
Это связанные
ответственно,
вещи. Это связанные
ответственно
вещи.
И вмешиваться – это разные вещи.
Нет,
вмешиваться
–
это когда пикетчики приходят к Центробанку, говорят, а что нам делать с нашими валютными ипотеками?
Еще раз. Свои
а Центробанк смотрит, правительство смотрит,
еще
и потом
раз
идет навстречу.
На мой взгляд, государство должно охранять мою частную собственность и мою жизнь. Все.
И точка.
Я отвечаю за себя, я отвечаю за свои действия. А государство, в свою очередь, не вмешивается в мои дела, мой образ мыслей и так далее.
Угу.
Все, ничего больше, все просто.
Ну хорошо, все, мы договорились, кажется.
Нет, ну вот
консенсус.
В ведомостях, собственно, об этом и написано. А дальше любопытная публикация в газете, которая называется «Независимое детство без гаджетов». По всему миру школы торопятся оснастить классы компьютерами. В нашей стране тоже есть опыт обучения работе на компьютере детей 3-4 лет. Малыш такой лихо стучит по клавиатуре.
Отлично.
Дети по всему миру с легкостью печатают тексты, водят пальцем по сенсорным экранам. экраном, отложив в сторону бумагу и авторучку. Так ли это хорошо? Задается вопросом автор публикации и разные эксперты на эту тему. Ну, скажем, известные российские ученые, доктор филологических наук и доктор биологических наук Татьяна Черниговская давно предупреждает об опасности раннего приобщения к гаджетам. Дети не умеют или перестают писать ручкой, и от этого многое теряют в уровне мышления. Для ребенка чрезвычайно важна выработка мелкой моторики, которую, потому что за мелкую моторику отвечает тот же участок в мозге, что и за развитие речи. Необходимо лепить из пластилина, вырезать ножницами, плести из бисера. Это способствует развитию мозга. Дело в том, что, впрочем, в Соединенных Штатах, впрочем, да, это же ведущая держава в этом смысле, есть школы, где компьютеров вообще нет. Это школы, в которые отдают своих детей сотрудники гигантов Силиконовой долины.
Но не потому, что
eBay, Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard. Школы имеют старомодный вид доски с цветными мелками. Там нет компьютеров.
Кстати говоря, цветные мелки – это тоже, я вам скажу, уже следующий уровень. Потому что в моей школе все было одноцветно.
Ты не забывай, мы говорим о Соединенных Штатах Америки. Соединенных Штатах Америки.
В твоей американской школе?
Да, все было одноцветно. Значит, доски с цветными мелками, книжные полки с энциклопедиями, деревянные парты с тетрадями и карандашами. Для обучения в ней применяют не связанные с новейшими технологиями инструменты. Ручки, карандаши, швейные иглы.
Ручки, ножки.
Иногда даже глину. И ни одного компьютера, ни одного экрана. Их использование запрещено в классах и не поощряется дома. Школы и компьютеры несовместимы. Такая точка зрения получила широкое распространение в самом центре высокотехнологичной экономики. Приверженцы обучения без IT-технологий уверены, что компьютеры подавляют творческое мышление, подвижность, человеческие взаимоотношения и внимательность. Родители считают, что когда будет действительно нужно познакомить детей с последними технологиями, у них всегда будут для этого требующиеся навыки и необходимые возможности у себя дома.
Да, вот, вот последняя фраза, я хотел прямо ее сказать. У меня больше нет комментариев. Сняли с языка. Да. Спасибо независимой газете. Дальше, Алексей, может быть, твой дальше, уникальный
дальше,
комментарий?
Правда, дальше газета приводит анекдот. Так. Малыши в детском саду возятся вокруг песочницы сами по себе, в то время как воспитательница увлеченно беседует по телефону, не обращая на них внимания. Ей делают замечание, что дети сейчас разбегутся. Не разбегутся, уверенно отвечает воспитательница. У нас Wi-Fi только в песочнице.
Ну, слушайте, вот это же интересная идея, нет?
Какая? Как пожалуйста.
Вот по поводу детей силиконовых...
Детей по поводу детей в песочнице.
Конечно, интересно. Не то, что интересно, я только за, например.
Вообще, это удивительно, конечно, что, ну, что делают специальные школы. Я же так понимаю, что они не от безденежья, там нет компьютеров.
Нет,
а
и цветные мелки.
Только на мелки хватает цветные.
Да, цветные.
Ну, кстати, могли бы сделать так в духе хиппи, выезжать куда-нибудь на природу, раскладывать амфитеатром эти самые...
Мелки.
Не мелки, а коврики.
Ну, наверняка у них есть и такие занятия.
Для особо. Вот смотрите, почему, если дети, сотрудники гигантов Силиконовой долины отдают своих детей в такие школы, значит, они понимают угрозу, которую несет человечеству, вот такая вот всепроникающая... информационная
нет,
составляющая.
Тут же очень хорошо, и вот в последнем этом абзаце, в последнем предложении объясняется, пусть дети хотя бы в юном возрасте, они как-то не будут
они
влезать в этот компьютерный мир.
Сначала
пусть
навыки,
будет счастливое детство.
Навыки, а потом они уже могут...
Пусть попачкают ручки, вытирают доску.
Попачкают ручки, вытирают доску, сказал человек, который придумал Angry Birds и с удовольствием собирает денежки из-за того, что какой-нибудь пятилетний школьник, вместо того, чтобы пачкать доски, в отличие от его ребенка, будет играть в это целыми днями.
Хороший? Сейчас звучало как упрек в мой адрес.
Почти да. Как Эйнштейн, который придумал тоже много всего, что военные применяли.
Что военные применяли.
Да.
А сам, вот видите, сам был глубоким
ну, такая жизнь.
Ну, давайте послушаем новости. Это программа «Утренний разворот». Алексей Нарышкин, Алексей Соломин, Льву Гурько. Спасибо большое.
Не за что.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте. С понедельника по пятницу. При любой погоде и непогоде.
Ксюша из Петербурга тут пишет, что у друзей, у дочери, дети в детском саду сами шутят про Wi-Fi. Просят включить.
А он есть? Или это просто шутка? Включить Wi-Fi, которого нет.
Ну, вряд ли в детских садах у нас разумеет Wi-Fi.
Почему, если это хороший продвинутый сад? Дети продвинутые.
Ну, детям нельзя так.
Мне кажется, если я ничего не путаю, у меня даже ребенок вот ходит в сад, и я кого-то из ее одногруппников видел с каким-то гаджетом. А там же возраст 4 года, дают уже. По-моему, с планшетом приходил. То ли девочка, то ли мальчик.
Не знаю. Сан Саныч Пикуленко у нас сейчас никуда не делся. Вот он уже на линии. Я слышу даже уже шорохи телефона. А теперь уже и голос Сан Саныча Пикуленко. Доброе утро.
Вот ты говоришь, никуда не делся Сан Саныч. Я не знаю, куда он делся.
Женевская.
Доброе.
А по какому случаю вы?
Дело в чем, каждую весну в Женеве наступает такое время, когда на улицах почти московские пробки. И вдоль озера забиты все 6 полос, вот это набережный Лиман.
Но вы же, Сан Саныч, приехали не ради пробок женевских, правда? Там какой-то...
Да, даже в гостиницах самых захудалых и то мест нет, не говоря уже о там таких, как в Юри Ваш, президент Вилсон или Ричмонд. Автомобильные гранды бронируют это вообще на несколько лет вперед и специально под автосалон, который, как вы знаете, со швейцарской точностью уже 85-й раз распахивает двери свои сегодня, правда, пока для журналистов. И, знаете, так ветер с озера носит по залам там ворох сплетен, догадок, появится ли внедорожник от Роллс-Ройса, кого назначат новым дизайнером Феррари, ну, потому как вроде застоялся стиль великих красных автомобилей, или каким предстанет новый электрический Порше.
Подождите, тоже... давайте мы сейчас обсудим вот это все. Феррари, вы думаете, изменится как-то по своим аэродинамическим
характеристикам? Ну, я говорю, что это слухи и догадки, понимаешь, как вот это до... перед каждым автосалоном есть некие такие закрытые показы, собираются уважаемые люди и приезжают. Ведь сейчас интернет, вот то, о чем вы говорили, открыл очень многое, но все равно остается некая такая интрига перед каждым автосалоном. И за 2 дня вот автосалон, 2 пресс-дня, все расставят по своим местам.
Ну, а вы сами не ожидаете порядок. Серьезных изменений в дизайне Феррари? То есть они останутся верными себе?
Дело в том, что уже показали пока в интернете, живьем говорят, это вообще потрясающе, я не зря вот тут слух прошел, да, называется Ferrari FXXK. Вот если вы посмотрите, вот вы увидите, куда идут современные тенденции автомобилей таких. Причем здесь... очень интересно, но так как салон весенний, да, такой настоящий всемирный автомобильный субботник, как сказал бы наш Владимир Ульянов-Ленин, который, кстати, в своей женевской отсидке застал первые автосалоны. Поэтому... Ну а как же? А как же? Не написал ни одну работу на автомобильную. Хотя нет, у него было что-то про автомобиль. Вот. Но говорят, что посетил один из салонов, проходя мимо или проезжая на велосипеде. Как раз у него была тяжба с одним швейцарцем, который на него наехал. Но это не важно, бог с ним. Вот. А здесь, ну знаете как, вот тут для меня... на вчерашнем закрытом показе я увидел самый весенний автомобиль. Это знаете, что такое? Это Evoque Cross Cabriolet. Знаете,
Сан Саныч, это что-то новое? Или это какая-то старая штука?
Да, это совсем, ну как сказать, его показывали в качестве концепта, а теперь это показывается уже как предсерийный автомобиль, который будет доступен через год в продаже. Это открытая версия Evoque, то есть 4-местный кабриолет-внедорожник. Редкий автомобиль и для меня как бы очень весенний. Ну, понимаете, да? У нас Evoque все-таки автомобильчик женский. И вот представьте себе, что девушка, которую... Любая девушка может украсить Evoque, да? А тут можно посадить 4 девушки, которые могут украсить наши улицы.
Друг на друга.
Да, Если вы вспомните саму идеологию первых внедорожников, то вы же знаете, да, что это машины, у которых можно было снять двери, или их вообще не было, опустить лобовое стекло и, запрыгнув прямо с улицы туда, куда-то мчаться по бездорожью, разбрызгивая грязь. Ну, я сомневаюсь, конечно. Хотя нет, в Москве, я думаю, будут мчаться и воки, кросс-кабриолеты, разбрызгивая грязь, но поскольку у нас часто бывает грязно. А вот такая вот ностальгическая нота, здесь еще один нюанс. Вчера я так застрял на стенде, прощался с Defender'ом, великий автомобиль.
А почему, извините, Стас, а почему надо с Defender'ом прощаться, что с ним?
А потому что нормы безопасности. Ведь дело в том, что Defender в состоянии спрыгнуть, скажем так, с полутораметрового обрыва. Вот. И поэтому нельзя на него поставить подушку, потому что поставил подушку, никуда он прыгать не будет. И современные нормы безопасности просто прекращают жизнь таких автомобилей. Ведь не зря уходит Defender в этом году, уходит наш УАЗ, тот, который козел короткий, старый. Время пришло, но если у нас в Ульяновске даже догадались, что надо сделать такую юбилей, прощальную серию УАЗика, Козлика, так, то здесь тоже потрясающих 3 прощальных автомобиля. Понятно, что до нас они не доедут, тут все останется. Здесь все раскуплено. Это один из них, это Heritage. То есть оливкового цвета, стилизован под машину 49-го года. Один это такой, ну то, чем заниматься должен, это 110-ка Adventure. Такой экспедиционный внедорожник с мощными порогами, с большим багажником. И машина третья в этой серии меня совершенно потрясла, ну потому что, вы представляете, это колхозник в костюме от Армани.
Сан Саныч, слушайте, а вы уже сказали отчасти про наши какие-то российские машины, а их вообще на такие салоны приглашают, если там, не знаю,
вы знаете, новая «Лада»? Что воспринимать как российский автомобиль? Ну, понимаете, «Лада», привычные «Лада». Нам... Привычные нам «Рено», которые здесь есть, стенд «Дачи», где будут выставлены...
Именно российские бренды.
Нет. Ну, нет российских брендов в этом году.
А почему бренды?
Дело в том, что, ну, во-первых, а что покажет волжский автозавод? «Ладу Весту»? Ведь здесь это мировой такой, знаете, мировой показ. Здесь хвалится достижениями мирового автопрома. Здесь, правда, вот «Ротантата» показывает «Тату Нану», да? Здесь показывают, я их такой собирательный образ, я их называю «Маруси». Это всякие «Маруси». Суперкары мелких фирм, да, показывают. К сожалению моему, ну, пока нам, значит, нечего показать. Были периоды, когда мы приезжали в Женеву, когда мы привозили концепты, причем такие достаточно интересные. Но сейчас нет, это время прошло.
Юмобиль привозили когда-нибудь в Женеву?
Нет, Юмобиль никогда не привозили. В Женеву привозили Марусю. Ага. Вот, в Женеву привозили ВАЗ. У нас здесь регулярно выставлялся. Волжский автозавод, когда, как вы знаете, москвичи позиционировали в Женеве. Потому что был период, когда наши автомобили активно шли на экспорт и их показывали. Но вот сейчас нет. Ну, значит, пока время тех автомобилей. Ну, представьте себе, основная масса автомобилей, которые продаются на нашем рынке, это все-таки машины, разработанные в чужих конструкторских бюро. Uh-huh. И здесь. Вот. Я не скажу, что мне обидно, поскольку, ну... Где-нибудь на военной выставке в другой стране мы доминируем, а в автомобилях, к сожалению, нет. Ну и не нужно. Я предпочитаю, чтобы мы ездили на хороших автомобилях.
Сан Саныч, у нас минута остается до рекламы. Хотел вас спросить. Но вы все равно же будете там еще завтра и послезавтра, наверное, в Женеве. А вы говорили вот про Феррари, про Эвок. Кстати, я посмотрел, он мне показался довольно таким странным, каким-то даже убогим. Не знаю, это мой такой извращенный вкус. Скажите, пожалуйста, а для простолюдинов есть ли какие-то машины? Потому что вот это, то, что вы перечисляли, это все, мне кажется, очень дорогое. А вот такое, более приземленное.
Бюджетного класса.
Бюджет. Ну вот, пожалуйста, Дача показывает бюджетные автомобили. Рено, например, показывает. А что такое лучший автомобиль Европы? Вот вы знаете, как раз вчера был подведен итог конкурса «Европейский автомобиль года», выиграл Volkswagen Passat. Вот, пожалуйста, определение европейского жюри, который тонко чувствует свой рынок, часто ошибается, правда. Они назначают героем какой-то автомобиль, который потом плохо продается. Вот Opel Ampera в прошлом году был, ну а в итоге, позапрошлом, а в итоге его и покупать не стали, и снялись с производства. Вот сейчас не решили не рисковать, назначили Volkswagen Passat. Вот это настоящий народный автомобиль, продающийся сотнями тысяч каждый год.
Ну, все равно доверяют, то есть все равно прислушиваются. Спасибо большое, Сан Саныч Пикуленко из Женевы, наш автомобильный обозреватель в получасовке, посвященной, собственно, автомобильной теме.
Мы, Алексей, прощаемся с Сан Санычем до завтра, а мы, Соломин и Нарышкин, к вам вернемся через 2 минуты.
Реклама.
В театральном мире есть правило 3 звонков. У ticketleft.ru свое правило. Правило 3 шагов. Выбрать спектакль, оплатить картой заказ и распечатать билет. Театр начинается с ticketleft.ru.
О, МТЦК, 123-056, город Москва, улица 2 Брестская, дом 43. ОГРН, 113-77-46-64-711-4.
В начале 20 века братья Райт испытали первый в мире самолет, чтобы подняться выше облаков. В современной Москве совсем скоро выше облаков вы сможете просто жить в своей новой квартире с беспроцентной рассрочкой до 2 лет. Жилой комплекс «Долина Сетунь» продолжает расти, чтобы до облаков было рукой подать. «Донстрой» 495-925-47-47. Проектная декларация и условия рассрочки на сайте donstroy.com. Финансовый партнер УАО «Банк ВТБ».
Читайте в «Аргументах и фактах» и на aif.ru. Насколько реальная инфляция в стране отличается от официальной? Какие лекарства бесполезны и даже вредны? Почему российские банки самые жадные в мире? Ответы на вопросы в еженедельнике «Аргументы и факты». 16+.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43. Неконтролируемый подпольный терроризм. Тема программы «В круге света» в этот вторник после 20 часов. В нашей студии известный адвокат, заслуженный юрист России, член общественной палаты Генри Резник и подполковник ФСБ в запасе, ветеран группы спецназначения «Вымпел» Анатолий Ермолин. «В круге света» во вторник после 20:00. В этот четверг после 21 часа в программе «Дилетанты». Сталин в массовом и историческом сознании. В нашей студии доктор исторических наук, главный специалист Государственного архива Российской Федерации Олег Хлевнюк. «Дилетанты» в четверг после 21:00.
Эхо Москвы. От винта.
Спонсор компания «Нанотек Фарма» представляет лечебный пластырь «Нанопласт Форте». Эффективен при болях в шее, спине и суставах. Помогает быстро, действует длительно, удобен в применении. Спрашивайте «Нанопласт Форте» в аптеках. nanoplast-forte.ru. О противопоказаниях ознакомьтесь в инструкции.
Разворот. 9:49, продолжаем утренний разворот на «Эхе Москвы». Здесь в студии Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Мы вещаем для вас. И журнал Forbes опубликовал новый рейтинг богатейших людей мира.
Из года в год мы внимательно следим за этим событием. Вы и мы, в смысле, ну, те, кто заинтересован в том, какие люди нажили себе непомерные капиталы, такие толстые коты, банкиры, купающиеся в своей загородной резиденции в бассейне из монет.
Кого-то, возможно, бесит то, что представители его страны попадают в этот список. Другие, может быть, испытывают какой-то прилив гордости. Но вот что интересно, заголовок такой увидел в «Московском комсомольце», только, правда, на сайте. «Новый список Forbes. Российские миллиардеры обнищали». Это замечательно. Миллиардеры обнищали. А в чем дело? В мировой рейтинг вошло на 33 наших миллиардера меньше по сравнению с 2014 годом.
Так и не то, что не только меньше, но места-то какие-то у них, ну, я не скажу позорные, это все-таки.
Владимир Потанин, который в российском рейтинге занимает первое место, он в международном, в мировом, только на 60-й строчке. Его состояние оценивается в 15 с лишним миллиардов долларов.
Мы сейчас поподробнее расскажем еще о фигурантах, так сказать, этого списка, но предлагаю сначала проголосовать. Мы запланировали голосование по этому поводу. Конечно, хотели вас с вами немножко разжечь по поводу отношения вас, вашего к богачам, но увидели, что с россиянами такие большие проблемы в этом большом списке мировом, и поэтому не можем вас не спросить. Вот как вам хочется, чтобы россияне были на вершине списка Forbes?
Ну, скорее на вершине списка, ближе или чтобы вообще их не было?
Или чтобы их не было в списке вообще? Что вам ближе? Как вам хочется, чтобы россияне были на вершине списка Forbes или близко к вершине 660-06-64, или чтобы их не было в списке вообще 660-06-65?
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз повторю, вам хочется, чтобы россияне были на вершине списка Forbes скорее, тогда 660-06-64, или чтобы их не было в списке вообще, тогда 660-06-65.
Ну, смотрите, давайте
и
обратимся...
Плюс 7-985-970-45-45, телефон для самосообщений.
Ну, разумеется, твиттер-аккаунт вызван. Давайте обратимся к списку, все-таки на самую вершину залезем, посмотрим, кто же там засел. Как ни странно, на самом деле я был удивлен возвращению...
Про мировой.
Я был удивлен возвращению Билла Гейтса, который, казалось бы, он же последние годы отказывается от всех своих активов, их распродает, и вообще... Мы, конечно, уважаем его.
Занимается благотворительностью.
Да, мы уважаем его как основателя Microsoft, как человек, который подарил нам Windows, но как-то он не ассоциировался с миллиардером, но что выяснилось, его состояние оценивают теперь в 79 миллиардов долларов. 79
причем
миллиардов.
Да, это состояние увеличивается не за счет того, что там валюта падает или растет, как у нас иногда любят говорить, там, вот, дефицит бюджета стал меньше, или там его не будет, или там, не знаю, доходы бюджета выросли, там резервный фонд вдруг неожиданно вырос, это подается в великие новости, в большие серьезные молниями, а на самом деле просто вот рубль так сильно подешевел. А у Билла Гейтса нет, все, вот он зарабатывает деньги, причем, наверное, вкладывает хорошо, я не знаю. Потому что человек, насколько я знаю, как советник сейчас в Microsoft, то есть он отдел-то на самом деле не отошел далеко, что-то там предпринимает, но тем не менее вот зарабатывает очень большие деньги. Ну, слава богу, что научился их тратить как-то, еще помогать другим.
Ну, смотрите, давайте еще расскажу про несколько позиций в этом мировом рейтинге богачей, который составил Forbes. Второе место — это Карл Слим, телекоммуникационный магнат из Мексики. У него 87 миллиардов. Ненамного он, кажется, у меня отстает от Гейтса. Всего лишь 2 миллиарда. Что это такое-то? Мелочи. На третьем месте Уоррен Баффет, известный инвестор, богатство которого журналисты Forbes оценивают в почти в 73 миллиарда. Самый молодой участник этого рейтинга, 24-летний сооснователь мессенджера Snapchat Эван Шпигель. У него 1,5 миллиарда долларов, и он вообще на 1250-м месте. Я и про Шпигеля этого не знаю, и про Snapchat не знаю, но, тем не менее, он миллиардер. Может быть, мне стоило как-то лучше подготовиться, извините.
А где, я не могу понять, вот в первой десятке я не вижу, где арабские шейхи, где...
Ну, они не афишируют просто.
Ну, они... Слушай, зачем? Билла Гейтса кто в свое время сместил? Человек, который получает от нефти большие доходы. Ну, их нет.
Ну, я не могу сказать, что Билл Гейтс хвастается своим богатством. Ну, на 16-м.
Да.
Ну, хорошо. А, кстати, вот я сказал вам про самого молодого члена рейтинга, как называют вот, московский комсомолец, а самому старшему члену, фигуранту этого списка, 99 лет, это Дэвид Рокфеллер-старший, который занимает 603-е место, и у него 3 миллиарда. Ну, 99 лет.
Да.
Зачем ему в 99 лет 3 миллиарда? Он общего, я не знаю, но он в здравом уме.
А зачем люди копят деньги? А
вдруг он как-то не так распорядится такими средствами?
Пронаследует не туда?
Пронаследует, не тому.
Еще раз повторю вопрос, который мы поставили на голосование. Вам хочется, чтобы россияне были в списке, на вершине списка Forbes, тогда 660-06-64, или чтобы их не было в списке вообще, тогда 660-06-65.
Давай, 5 секунд, поддержим.
Пара слов о том, кто в российском-то списке, мы же не сказали, в смысле, из россиян. На втором месте,
помимо Потанина.
На втором месте Михаил Фридман, например. Сейчас я скажу, в мировом какое он место занимает.
68-е место.
68-е место. А Алишер Усманов на третьем в российской версии, ну, в российском варианте списка. А на четвертом месте Виктор Виксельберг. А Алексей Мордашов на пятом. На шестом Вагит Алекперов. На седьмом Леонид Михельсон. И на восьмом Владимир Лисин. Ну, то есть, все знакомые лица. Геннадий Тимченко, тоже всем известный, на... сейчас... пропадает на девятом. И на десятом Михаил Прохоров.
20% слушателей хотели бы, чтобы россияне, представители России, были на вершине мирового списка Forbes, а вот 80% наоборот, хотят, чтобы россиян там не было.
А ты заметил, что одну фамилию я не назвал?
Нет.
Которая очень должна была бы прозвучать в первой десятке российской.
Фамилию, которую нельзя называть?
Роман Абрамович.
А, Абрамович, я подумал про всякие нефтяные дела, газовые.
Он на 12-м месте по версии списка Forbes. Давайте рекламу.
Мама где? Да в теннис играет. Нет, про боли в суставах она уже и забыла.
Лечебный пластырь «Нанопласт Форте». Быстрая помощь от боли в шее, спине и суставах.
Появилась боль у вас, сразу клейте «Нанопласт».
Спрашивайте в аптеках. «Нанопласт-дефис-форте.ру». О противопоказаниях ознакомьтесь в инструкции.
Реклама. На 8 марта все женщины ждут особого подарка. Только до 31 марта Центр новой недвижимости дарит 18 тысяч рублей за каждый метр в строящемся ЖК «Царицына». Квартиры комфорт-класса внутри МКАД от 4,5 миллионов рублей. Собственные школы, детские сады, торговые центры и подземные паркинги. Звоните 500-48-48. 500-48-48. Код города 495.
Проектная декларация и подробности акции на сайте cnn.rf.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Думали, что шапки-ушанки носят только туристы на Арбате? Посол Индонезии в России Джоухари Оратмангун развенчивает этот миф.
Действительно, когда очень холодно, когда холоднее минус 10 градусов, я одеваю свою любимую меховую шапку. Фотографии в этой шапке обычно получают огромное количество лайков, различного одобрения со стороны тех, кто смотрит мою страничку.
Во вторник, 3 марта, в программе «На двух стульях» посол Индонезии в России Джоухари Оратмангун. Ведущая Карина Орлова.
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Программа «Утренний разворот». Я хотел напомнить, что после 10 часов мы будем говорить о прощании с Борисом Немцовым. Вот сейчас я смотрю в Твиттере. Вы знаете, вот мы поговорили по поводу высокого уровня там людей, чиновников высоких, которые будут приходить. На самом деле люди, действительно, некоторые чиновники приходят, не боятся. Не знаю, выражают свое отношение к этому. Я вот вижу на фотографии вице-премьера Аркадия Дворковича. Я вижу пресс-секретаря российского премьера Наталью Тимакову. Я, кстати, вижу Марину Волкову, которая пишет речи. Который пишет речи Дмитрию Медведеву. Но мы после 10 об этом будем говорить, поэтому оставайтесь на волнах Москвы. Будем это обсуждать. Сейчас переходим на новости. И сразу после этого продолжим утренний разворот на Рыжкин-Соломин.
«Разворот».
Это программа «Утренний разворот». Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Еще раз здравствуйте. +7 985 970 45 45. Аккаунт вызов в Твиттере. Телефон прямого эфира 363-3659.
Началась в Сахаровском центре церемония прощания с Борисом Немцовым. Она продлится до 2 часов. Кто считает нужным, кто, у кого есть сегодня возможность туда прийти, приходите, похороните Бориса Ефимовича на Троекуровском кладбище. Похороны там будут в районе 3 часов дня.
Ну вот мы сейчас наблюдаем в Твиттере, кто пришел, вот есть и выкладывают и фотографии. Ну, понятно, что и сторонники, и друзья Бориса Немцова пришли попрощаться с ним. Есть и лидеры оппозиции, Михаил Касьянов, Владимир Белов, Илья Яшин. Алексею Навальному, как вы знаете, не дали выйти из спецприемника, не разрешили пойти на прощание с Борисом Немцовым. Посол США в России Джон Тефт пришел на прощание в Сахаровский центр. А кроме того, приходят и представители действующих властей. Вот сегодня газеты писали о том, что это могут быть депутаты, это может быть представитель президента в Госдуме Гарри Минх. Но по фотографиям, которые выкладывают в Твиттере, по сообщениям...
Уже
которые...
мы точно можем сказать, что там был Аркадий Дворкович, который, как сказал Андрей Гаврилов, наш корреспондент, он не стал общаться с журналистами, уже даже уехал, но, тем не менее,
там же,
на это мероприятие
говоря,
пришел.
Пришел глава аппарата правительства, туда же вице-премьер Сергей Приходько вместе с Дворковичем приехал.
Наталья Тимакова, пресс-секретарь Дмитрия Медведева, тоже побывала на этом мероприятии.
Человек, который пишет речи Дмитрию Медведеву, Марина Волкова. Вот я видел ее на фотографии. Мы эту тему держим. Сейчас мы будем вам рассказывать, что происходит в Сахаровском центре. Предлагаем вам на смс +7 985 970 45 45 присылать какие-то, может быть, качества Бориса Немцова, которые вам запомнились больше всего. То, чем вам запомнился этот политик. +7 985 970 45 45 Телефон прямого эфира 363-3659. Кстати говоря, вот я сказал про Навального, которого не пустили на похороны. Вот он подал соответствующую жалобу, и вот 4 марта Мосгорсуд будет эту жалобу рассматривать.
Но уже, разумеется, все это мимо. Вообще странно. Почему? Мы с тобой на прошлой неделе говорили, почему какая-то вот такая странная система. Опять же, ту же самую Васильеву на похороны бабушки отпускают. А вчера суд Пресненский решил, что не надо Навального отпускать. Якобы не тот уровень значимости вот это вот прощание, чтобы Навального отпускать. В то же время соратника Навального Янкаускаса отпустили из-под домашнего ареста. Ну, неужели, я не знаю, вот о чем судья думала, если это судья сама лично принимала решение? О том, что Навальный будет использовать вот это мероприятие как какую-то трибуну, чтобы делать громкие политические заявления? Ну, умоляю.
Чем запомнился вам Борис Немцов? +7 985 970 45 45 присылайте свои сообщения. 363-3659, мы будем включать телефон периодически и рассказывать вам о том, кто приезжает на прощание, что происходит на прощании. Мы следим по Твиттеру, какие-то голоса появятся, служба информации с нами в тесной связи работает, и думаю, что сейчас мы вам обо всем будем рассказывать.
Ну, мы в самом начале нашего разворота, в 9 часов, Лёва читал публикацию в «Собеседнике». Это издание пообщалось с Дмитрием Песковым, спрашивало, приедет ли Владимир Путин на церемонию прощания в Сахаровский центр. И Песков объяснял, что нет, не приедет, его будет представлять Гарри Минх, но президент не появится там в силу таких даже не личных обстоятельств, а в силу обстоятельств, связанных с безопасностью. Ну, потому что на самом деле...
С ограничениями, которые неизбежно сопровождают.
Мы понимаем, что
любой
вот сейчас в Сахаровском центре есть, ну, там какая-то, наверное, минимальная охрана, которая должна быть на общественных таких мероприятиях, церемониях прощания, но мы представляем, что когда президент куда-либо едет, это значит ФСО, это значит всех куда-то там на 50 метров от президента, чтобы никто не подходил. Ну, понятно, что это был бы просто дискомфорт для всех тех участников траурной церемонии, которые хотели бы, пришли просто проститься. И, может быть, с точки зрения Владимира Путина, вот это решение, оно было правильным. Тем более, насколько я понял, Владимир Путин, Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин в каком-то виде еще, ну, я не знаю, приедет проститься. Ну, стоит напомнить, что Владимир Путин сразу на следующий день после убийства, он написал телеграмму матери Бориса Немцова, там, выразил свои соболезнования.
Немцов
не остался в стороне.
Немцов больше всего запомнился своим вице-премьерством, пишет нам Алексей из Санкт-Петербурга, особенно в самом конце его работы в правительстве. Немцов был честный человек, пишет Андрей. Всех, так, ну понятно, очень хотелось бы... Так, Борис Немцов запомнился мне фразами про Путина. И я никогда не был и не буду крымнашистом, можете так и передать, пишет Инна. Большая очередь сейчас, я вижу вот на фотографиях оттуда, с места с Сахаровского центра, где проходит сегодня прощание с Борисом Немцовым, убитым в центре Москвы. Очень длинная очередь, действительно, люди стоят, пришло невероятное какое-то количество человек на прощание. С 10 часов оно уже началось. Я напомню всем слушателям, которые хотят прийти в Сахаровский центр. Прощание открытое, его может посетить любой желающий.
Я хочу сейчас принять несколько звонков и хочу, чтобы вы поделились своими, ну, скажем так, воспоминаниями. Я хочу, чтобы вы, наши слушатели, рассказали, какие для вас в Борисе Немцове были самые важные качества. Чем для вас был, ну, извините, может быть, это как-то плохо прозвучит, чем для вас был ценен этот человек? Почему он был для вас дорог и важен? 363-3659 – это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». А вот у нас, я не знаю, у тебя работает эта наша система для приема звонков? У меня почему-то все тут в красных
есть,
тонах.
Все есть, да. Давай. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Николай.
Расскажите, чем больше всего запомнился Борис Немцов?
Ну, предательство России. Фильтрашем был, блядь, конченый.
Плюс 7-495-363-3659. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Николай из Москвы. Я помню, когда они оба с Чубайсом были, убили одного человека в машине через крышу. Милонов, по-моему, фамилия выскочила из головы сейчас. Они лишь найдут. Они нашли жестокого...
Я ничего не понимаю, извините, правда. 363-3659, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Да, добрый день, меня зовут Ольга. Я участница программы президентской по подготовке управленческих кадров. И когда-то давно был пилотный проект, и нас Немцов встречал в Белом доме. И, ну, какое-то осталось очень приятное впечатление о нем как о человеке. И в нем был какой-то удивительный такой оптимизм по поводу вот, будущего России. И он говорил, что неизбежно процветание России так же неизбежно, как
это,
вовсе.
Это были уже совсем трудные годы, да? То есть и
Да.
Кризис уже случился. Вы в этот момент его увидели?
Да, это еще, по-моему, сразу после Ельцина или во время Ельцина.
Скажите, убеждения Бориса Немцова вы разделяли, вот то, чем он занимался последние годы? Противопоставляя себя власти российской. Вам это было близко?
Вы знаете, если честно, я не очень вот как с политиком с ним знакома, то есть, ну, как сказать, то есть я вот в этом плохо разбираюсь, я не в теме. То есть вот есть люди, которые прям следят, у них есть точка зрения, а я больше на эмоциональном уровне как-то воспринимаю.
Понятно, спасибо.
Спасибо большое. 363-3659, чем вам запомнился Борис Немцов? Так, сейчас
пишет нам Григорий Яковлев из Твиттера: Немцов запомнился лучшим политиком для России. Очень открытый человек и смелый, Михаил из Пензы. мне запомнился тем, что на него не было заведено ни одного фиктивного уголовного дела. Они даже докопаться до него не могли, Николай. Напористый, бесшабашный и в то же время рассудительный. Невероятно больно. Евгений из Самары.
При этом, кстати, довольно высокое количество сообщений, ну, гадких по поводу Немцова.
Пожалуйста, многие... вот товарищ, который вот это пишет, товарищем его сложно назвать, ну, не надо сегодня писать, не надо, не тратьте свои вот деньги на смс-ки, успокойтесь.
Борис Немцов был отличным парнем, добрым, остроумным, жизнерадостным и очень смелым. К сожалению, другого такого позитивного политика в России нет, и, судя по всему, в обозримом будущем и не будет. Нет слов, невероятно, безумно жаль. «Покойся с миром», пишет Мария.
Мне Борис Немцов запомнился своим поведением во время трагедии Норд-Ост, вспоминает Кирилл из Ярославля. Елена из Москвы называет Бориса Немцова истинным патриотом России, а не диванным патриотом и не патриотом на зарплате. «Три смерти, которые потрясли меня больше всего», пишет нам рабочий с Уралмаша, так представился наш слушатель, Юрий Гагарин, Владимир Высоцкий и Борис Немцов.
363-3659, телефон прямого эфира, чем вам запомнился более всего Борис Немцов, убитый в центре Москвы. Так, вот, наверное, вот этот звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Сорвалось.
Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, да, здравствуйте, Юрий из Санкт-Петербурга.
Чем вам запомнился Борис Немцов?
Алло. Я хочу сказать, знаете, вот как в фильме... «Тени исчезают в полдень», когда Истемея говорила, убивать-то можно по-разному. Так вот, я считаю, что Немцов с системой, которую он создал с Ельцином, они убили людей гораздо больше.
Ну, слушайте, опять, понятно. Ну давайте не будем, вот, знаете, о покойниках, как говорится, либо хорошо, либо ничего. Ну, при чем здесь, кто кого убил?
Алло, здравствуйте.
Можно воздержаться хотя бы в этот день? Приемник, выключайте, говорите с нами по телефону.
Алло.
Как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга Тамбов.
Да, Ольга.
Я по поводу Немцова очень скорблю. Очень.
Чем запомнился? Давайте попробуем.
Мне он запомнился, вы знаете, как Дон Кихот. Настолько патриотичный, настолько вот патриот России. Я считаю, это совесть России, такие как Немцов. Светлой памяти. Вот в глазах у меня он стоит, вот когда его арестовали, на 15 суток, по-моему, посадили перед Новым годом. И вот он в окне смотрит и вот так рукой машет. И улыбается всегда. Веселый парень. Вот просто, знаете, вот истинный патриот России. И вот когда еще вот перед тем, как его убили, я слышала, вот интервью было у вас на «Эхо Москвы». И сыну говорю... Вот какой парень замечательный. Как я мечтала, чтобы его выбрали президентом России. Вот тогда еще при Ельцине. Я так надеялась, что он будет президентом России. Но, к сожалению, не получилось, не дошло это.
А почему не получилось?
У нас совсем другая Россия была.
Почему у Немцова не получилось стать вот президентом?
Во-первых, меня возмутило вот это, как царский трон, корону передали Путину. Вот это вот Ельцин... Свою шапку Мономаху передал Путин. А кто он такой, Путин? Почему он ему так передал? Вот эта выборность не было почему-то вот в те годы. Хотя казалось, демократия. Но настолько было несправедливо. И вот звонят вот сейчас. Я вот удивляюсь, вот путинский электорат, насколько у него ненависти. Вот что их объединяет, вот эта ненависть ко всему и накатывает. Я просто удивляюсь. Вот это путинский электорат.
Спасибо. Спасибо. 363-3659. Я хотел еще сказать, что министр сельского хозяйства Николай Федоров также приходил на прощание с Борисом Немцовым в Сахаровский центр. Барак Обама назвал убийство Немцова приметой несвободы. Об этом он заявил в интервью Рейтер. Сообщает об этом агентство Рейтер. Он назвал убийство оппозиционного политика Бориса Немцова свидетельством ухудшения политического климата в России, где сворачиваются гражданские права и продолжается наступление на свободу прессы. Это примета климата. Это цитата Барака Обамы. По крайней мере, внутри России, в котором гражданское общество, независимые журналисты, люди пытаются общаться через интернет, чувствуют все большую угрозу, что их притесняют. И во все большей степени единственным источником информации для российского общества становится контролируемые государством СМИ, сказал Обама в интервью агентству Рейтер.
На связи со студией наш корреспондент Андрей Гаврилов, который сейчас находится в Сахаровском центре, как раз на церемонии прощения с Борисом Немцовым. Андрей, здравствуй.
Здравствуйте, коллеги. Но я не в Сахаровском центре, а рядом с Сахаровским центром.
Да. Скажи, пожалуйста, что там происходит. Вот я видел по фотографии, что очень много людей действительно пришло.
Действительно, очень много людей, причем это все при усиленных мерах безопасности происходит. Полицейские установили металлические заграждения, вот прям практически вот все это парковое пространство около Сахаровского центра. И люди, вот такой идет большой поток, он как бы вот эти металлические заграждения обходит в несколько рядов. Вот по моим оценкам здесь уже находится, ну, если я не ошибаюсь, ну, примерно 3000 человек, я думаю, пришли проститься. Очередь очень большая вот перед входом в Сахаровский центр. Естественно, что с другой стороны, туда попадают высокопоставленные лица. Вот, в частности, в самом начале церемонии приехал вице-премьер Аркадий Дворкович. Вот, он, правда, очень недолго был, подложил цветы, не общался с журналистами, уехал. И была пресс-секретарь главы правительства Медведева Наталья Тимакова.
Кстати, сейчас идут сообщения агентства ТАСС. Сергей Приходько, вице-премьер, который тоже там был, он как раз представляет правительство. То есть он в таком, видимо, более официальном качестве, насколько я понимаю. И Тимакова, и Дворкович, и Федоров, они приезжали, видимо, в личном скорее.
Ну, да, судя по всему, это, наверное, действительно был их визит в личном качестве. Ну, здесь есть, конечно, венки от первых лиц страны, но, как известно, еще вчера они дали понять, точнее, их пресс-секретари, что сами лично Путин и Медведев не приедут на прощение. Ну, здесь вот среди обычных людей, которые пришли, я со многими разговаривал, и, конечно, люди все шокированы тем, что случилось Вот, собственно, сейчас, коллеги, я немножечко отойду, чтобы...
Сейчас, насколько я понимаю, как раз вот начинается какая-то такая, ну, скажем, официальная часть, и будут выступления уже, да?
Да, совершенно верно. Вот сейчас начинается...
А ты же, конечно, на улице, правильно я понимаю? То есть и вещание создается и на улице тоже.
Дело в том, да, что здесь небольшие колоночки, и, в общем, тут достаточно все слышно на улице хорошо.
Даже те, кто в очереди стоят, они как бы могут быть соучастниками этой церемонии и не пропустить какое-то важное заявление.
Я не знаю, насколько люди, которые стоят в конце этой очереди, а очередь действительно большая, то есть вот уже она вышла на саму улицу, земляной вал, то есть представьте, как вот, причем она вот тянется таким вот ручейком, такой диагональю. Очень много действительно людей, и люди все подходят, я вижу, подходят у всех в руках цветы. Если вдруг люди не было возможности, например, купить цветы, здесь сотрудники центра Сахарова ходят с гвоздиками и предлагают людям. Понятно. У людей гвоздики, свечи, и вот этот поток продолжает идти. И, конечно, вот люди все, вот как я уже сказал, шокированы убийством Бориса Немцова, все называют очень ярким политикам, вспоминают его под последние годы оппозиционную деятельность. Многие люди ходили, были и на Болотной площади на акции, и на акциях декабря 2011 года. И, конечно же, все говорят, что это один из ярких просто оппозиционных политиков, и его вот это вот убийство, вот сейчас подлое дерзкое убийство звучит на панихиде от одного из выступающих.
Да. Спасибо, Андрей. Андрей, свяжемся еще обязательно сегодня в течение нашего утреннего разворота. Ну, я думаю, и в новостных выпусках Андрей Гаврилов будет рассказывать о том, как проходит церемония прощания с Борисом Немцовым. Напомню, она проходит в Сахаровском центре до 2:00 дня.
Агентство Интерфакс сообщает, что вместо председателя Сената Польши, которому, как известно, отказали в выдаче российской визы Богдана Борусевича, он хотел приехать на прощание с Борисом Немцовым. Так вот, вместо него во главе польской делегации на похороны Немцова прилетит замглавы МИД.
Ну и уточнение про наших политиков. Дмитрий Медведев, как известно, не присутствует на этой церемонии и, насколько я понимаю, не собирается туда приезжать. Но правительство представляет Сергей Приходько, Наталья Тимакова, пресс-секретарь Медведева, там побывала, видимо, в личном качестве. От Дмитрия Медведева он ранее выразил глубокие соболезнования и прислал на церемонию траурный венок от имени председателя правительства. Ну, нам поступает много сообщений, мы просили вас писать, вспоминать, каким вам запомнился Борис Немцов, какие качества, по-вашему, были в нем, в этом политике, в этом человеке, в первую очередь, самое важное, что нам пишут из Ярославской области. Ярославцы потеряли замечательного депутата, защитника их интересов, многие скорбят мелочно и недостойно запрещать Навальному проститься с Борисом Немцовым, пишет нам Дмитрий Мезенцев. Я с оппозицией. Очень жаль Бориса, хотя он и не был моим героем, пишет нам Нина из Северной Осетии. А тут еще один наш слушатель отвечает всем тем критикам, которых у нас, к сожалению, в СМС-приемнике очень много, сообщений, о которых в СМС-приемнике много. Больше всех загубили наш народ большевики и советская власть, а никакой ни Немцов и ни Ельцин. Смешно даже об этом говорить. Это мнение Сергея из Тюмени.
Ну, кстати говоря, депутаты-коммунисты тоже выражают соболезнования в связи с убийством Бориса Немцова, в связи со смертью Бориса Немцова, и собирались прийти, некоторые депутаты, в том числе коммунисты, собирались прийти на это прощание. А вот Юра из Петербурга пишет, в том числе Борис Немцов запомнился широтой души, несовковостью и, конечно, чувством собственного достоинства.
Вот еще одно сообщение от Марка из Москвы. Мы все потеряли честного, открытого, мужественного человека, патриота России Бориса Немцова. Галина пишет, он как Ланселот, практически в одиночку боровшийся с драконом, какой бы у нас мог быть достойный президент. Вечная память. И еще вот перед новостями успею одно сообщение прочитать. Даша нам пишет, он был светлым человеком, высоким, большим, всегда статно возвышался над толпой, еще он был очень красивым мужчины, помимо всех его политических качеств.
Сейчас прервемся на несколько минут, послушаем последние новости, после чего утренний разворот продолжится. Его сегодня ведут Алексей Нарышкин, Алексей Соломин. Не выключайте.
Разворачивайтесь в марше!
Программа «Утренний разворот» продолжается. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Мы периодически возвращаемся к тому, что происходит сейчас в Сахаровском центре. Там проходит прощание с Борисом Немцовым, убитым в центре Москвы. Ну вот из последних я могу сказать фотографии, которые поступают. Я вот вижу Михаил Федотов. Пришел глава Совета по правам человека.
Да.
Петр Авен, председатель совета директоров банковской группы «Альфа-Банк», тоже пришел проститься с Борисом Немцовым. Владимир Лукин, бывший омбудсмен, бывший полномочный по правам человека. Михаил Фридман тоже, один из руководителей «Альфа-Банка». В общем, достаточно широкий, действительно, во-первых, очень много людей, это видно, и об этом нам рассказывал корреспондент. Но и очень широкое представительство. Не только люди из оппозиции, которые были близки вот в последнее время к Борису Немцову, не только Михаил Касьянов, не только там Владимир Милов и другие, многие другие, не только представители иностранных государств, которые выражали поддержку Борису Немцову всегда и которые выражали глубокие соболезнования в связи с его смертью, после его убийства. Джон Тефт, я напомню, посол США, тоже был на похоронах. Но и представители властей, и представители бизнеса крупного. Кстати говоря, бывший премьер-министр России, ныне руководитель Росатома Сергей Кириенко пришел на прощание с Борисом Немцовым тоже. Ну и вышеназванные уже Дворкович, Приходько, Тимакова, Федоров, министр сельского хозяйства и многие другие. Мы следим за тем, что происходит там. Сейчас будем обращаться к другим темам, но периодически будем прерываться, чтобы дать вам послушать какие-то выступления, как только вот они будут готовы для эфира, и рассказывать вам, что происходит, как происходит прощание в Сахаровском центре.
Ну, кстати, нам слушатели пишут, что видеотрансляции церемонии есть на сайте «Открытой России». Напомню также для тех, кто сегодня в Москве и имеет возможность посетить эту церемонию, что она проходит в Сахаровском центре до 2 часов дня, время еще есть, а Сахаровский центр, это практически самый центр Москвы, находится на земляном валу, дом 57, строение 6.
Если Нил считаете, Ушаков, нужно, мэр Риги, только что вот появился там, в Сахаровском центре. Ну, давай обратимся тогда к публикации в «Новой газете», которая нас сегодня заинтересовала. Повторюсь, что вы не судите нас строго, мы будем прерываться, будем периодически вам рассказывать, что, как проходит церемония прощания.
Публикация в «Новой газете», интервью, это появилось на сайте издания еще вчера. На самом деле, ну, знаешь, так говорят иногда очень так пафосно, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Но мне кажется, это именно тот случай, когда можно так сказать. Интервью с человеком, россиянином 20-летним, его зовут Даржи Батумункуев. Он действующий военнослужащий российских вооруженных сил из 5-й отдельной танковой бригады «Улан-Удэ». У «Новой газеты» есть и номер воинской части, и есть военный билет его номер, и личный номер. Что произошло? Почему такое внимание к этой публикации? Если я ничего не путаю, это интервью на сайте «Новой газеты» прочитал уже практически под миллион читателей. Оно действительно очень важное и очень объемное. Сразу вас отсылаю к сайту «Новой газеты». Дело в том, что вот этот Даржи Батумункуев, 20-летний, он солдат-контрактник. Довольно молодой. Сейчас он находится под Ростовом, но еще несколько дней назад он был в Донецке, в областном центре Донецка, и «Новая газета» публикует его фотографию. Это человек, у которого, ну, в прямом смысле нет лица, потому что он служил в танковых войсках, он танкист. И
очень
он...
страшная фотография, я видел.
Это безумно страшная. Он рассказывает в начале интервью.
Ожоги там страшные, да, насколько я понимаю?
Да. У него обожжено полностью лицо, у него обожжены руки, и Елена Костюченко, которая брала это интервью, она рассказывает, что когда этот Даржи Батумункуев, он ей отвечал на вопросы, у него периодически, просто от того, что он шевелит губами, у него сочилась кровь. Он рассказывает, во-первых, где он получил эти ранения, ожоги. Он был в танке под Дебальцево. Дебальцево — это, как вы помните, то место, тот город, за который в последние недели шли такие ожесточенные бои, и там образовался Дебальцевский котел. И вот этот Даржи, он рассказывает «Новой газете», что у горловины этого Дебальцевского котла фактически стояли российские войска. Но если вот верить этому солдату, его рассказу, и именно они обеспечивали вот это вот замыкание кольца. Они никого не пропускали, не выпускали из этого кольца ни украинских военнослужащих, которые пытались вырваться. Он говорит, что им были даны указания стрелять на поражение. Но это что касается того, как этот человек, Даржи Батумункуев, российский солдат, подчеркиваю, не просто не ополченец, не доброволец, российский солдат действующий. Он рассказывает в интервью, как он, собственно, оказался на территории Украины. Он в 2013 году, в конце 2013 года, был призван на срочную службу. Потом летом прошлого года решил подписать контракт. Ну, уже события на Украине происходили, и потом он как только он подписал контракт, он понял, что есть перспектива, и вполне она такая реальная, отправиться на Украину воевать. Вот то, о чем говорят очень часто правозащитники, что в Ростове объявляются некие учения, а потом те военнослужащие, которые находились на учениях, они неожиданно оказываются на территории Украины, а потом оттуда, уж извините, приходят груз 200. Такие случаи вам известны. Этот человек подписал контракт, приехал из Улан-Удэ в Ростов-на-Дону, причем приехал с техникой. Он говорит, тоже важные детали, этот Доржиба Туманкуль говорит, что можно было отказаться от вот такой поездки в Ростов, которая, под которой подразумевается поездка в зону конфликта на Украине.
Можно было отказаться?
Ну, смотри, солдат-контрактник, он же, в принципе, должен выполнять приказы командования.
Да.
И когда вот эта перспектива поехать в Донбасс, она обозначилась, там очень важно, что никто из командиров не говорит про Украину абсолютно. Угу. Никто. Никто не произносит это название вслух, но все, как говорит этот Доржи, все понимают, о чем на самом деле идет речь, что поедут именно туда. Вот, например, как он говорит в интервью «Новой газете», у нас есть бывалые ребята, которые год с лишним на контракте, кто-то уже 20 лет, а говорят, не слушайте командование, это я сейчас цитирую, мы хохлов бомбить едем. Учения даже если проведут в Ростове, потом все равно отправят хохлов бомбить. А Доржи говорит о том, что на самом деле можно отказаться, потому что все там понимают, что если ты приезжаешь в Ростов, то ты поедешь на Украину, но можно отказаться, можно сказать, я не хочу в этом участвовать, несмотря на то, что у тебя есть обязательства по контракту. Можно отказаться, и Доржи приводит несколько случаев, когда офицер в том числе отказался, и вроде бы как никаких санкций не было. Рассказывает подробно о том, как они из Ростова-на-Дону двинулись в сторону Украины, причем им никто не сказал открыто, никто из командиров не сказал, что вот все, там поднимайтесь, мы едем на Украину. Просто дали сигнал, там объявили боевую готовность. Подчеркиваю, и Доржи несколько раз в ходе интервью подчеркивает, никто из командования не говорит, что речь идет об Украине. Дальше они переезжают границу в составе танкового батальона, 31 танк. Это не ополченцы, какие-то там, знаешь, где-то танки нашли и на территории России. Если верить Доржи Батумункуеву, а я напомню, он действующий солдат российских вооруженных сил, целый батальон танковый, 31 танк, переходит через границу, действующие российские военные. И помимо танков, там еще 300 человек. Они переходят границу, и потом Елена Костюченко из «Новой газеты» спрашивает, а вот там вы же до Донецка дошли, а как вы вообще поняли, что вы в Донецке находитесь? И Доржи рассказывает, что... А вы знаете, мы едем, и потом я просто, ну, голову высовываю из танка и вижу указатель. Там написано «Донецк». Ну, Донецк, все. Тем более, как ребята все эти молодые, они готовились, они понимали, что они едут на Украину. И вот просто очередное подтверждение того, что они туда прибыли. Дальше подробный рассказ о том, как он участвовал в боевых действиях, какие задачи ставились. Очень интересная подробность про ополченцев. «Новая газета» mm-hmm. спрашивает, даже Батумункуева, а вы вместе с ополченцами воевали? Общие задачи были у вас? И что отвечает российский солдат? Нет, они просто займут один рубеж, и когда нам надо ехать дальше врага дожимать, ополченцы отказываются ехать. Говорят, мы туда не поедем, там опасно. А у нас приказ наступать дальше. И захочется, не прикажешь им. Ну и дальше едешь. Ну ничего, котел мы почти зажали.
Многие, кстати, журналисты, которые там были, которые изучали эту тему, говорят, что вот профессиональные военные захватывают какой-то рубеж, потом туда приходят ополченцы, встают с оружием и наутро всем рассказывают, как они замечательно, какие военные успехи они, каких военных успехов они достигли.
Ну, то есть из этого интервью я понимаю, что на самом деле многие какие-то успехи, скажем так, и военные достижения вот этих ополченцев, на самом деле это заслуга вооруженных сил наших, опять же. И этот человек, я уже закончу, тем более время нас поджимает, мы на рекламу скоро должны будем уйти, Доржи Батумункуев, он переживает, что его родственники могут остаться без выплат. Ну, просто там забудут, скажут, что, не знаю, обжегся сам где-то, ни на военных действиях. Тем более, как известно, Министерство обороны, наше Министерство обороны России, периодически опровергает участие наших вооруженных сил в конфликте на Украине. Честно говоря, не видел комментарий по поводу этой конкретной статьи, но, думаю, будет реакция точно такая же, как и раньше. Скажут, ну, это все вымысел, мы вообще не знаем, кто это такой, мы не воюем, но что вы. И последняя деталь, очень интересная, этот российский солдат, действующий контрактник, напомню, его спрашивают про Владимира Путина. К Путину нет вопросов, интересуется Елена Костюченко из «Новой газеты», что отвечает Доржи. «Я против него ничего не имею», в скобках смеется. «Очень, конечно, интересный человек. И хитрый, и введем, не введем, нет тут войск, говорит всему миру, а сам нас по-быстрому давай-давай». Ну а с другой стороны, другая мысль. Если Украина вступит в Евросоюз, в ООН, он может развернуть тут... В ООН, это странно довольно. Он может развернуть тут свои ракеты, видимо, перепутал с НАТО. Вооружение, в принципе, это может. И тогда мы уже будем под прицелом.
Давайте послушаем рекламу и снова вернемся к теме запрещения Бориса с Борисом Немцовым в эфире «Утренний разворот».
Реклама. Только в марте и только на автомобиле Toyota Camry мы сохранили выгодные условия для вас. Подробности в Toyota Центр Измайлова по телефону 8-495-730-9000 и на сайте toyota-defis.ru. Дополнительная выгода по программе Trade-in и специальная ставка по кредиту – все это ждет вас в Toyota Центр Измайлова. Город Балашиха, Горьковское шоссе, первый километр от МКАД. Телефон 8-495-730-9000. Организатор ООО Toyota Motor.
Toyota.
Кредит предоставляется ЗАО «Toyota Bank».
Компания «Окна Виктори» ищет заказчиков, готовых остеклить балкон с отделкой, поставить пластиковые или элитные деревянные окна домой. Обещаем. Окна по ценам 2014 года. Скидку до 50%. Рассрочку. Оплата после всех работ. Звоните 8-495-410-51-41. Первым пяти позвонившим москитная сетка в подарок. Спешите. 8-495-410-51-41.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
Во вторник после 10 вечера.
Вспоминаем 2002 год.
От вас. Что было в вашей собственной жизни? Родился? Женился? Завел кошку? Звоните и пишите. Нам это тоже интересно. От нас заинтересованное соучастие и викторина «Угадайка». Программа «Синхронный шаг» с Нессой Землер, Алексеем Дурново и очередным дежурным домовым.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи. На facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
Вот новый разворот.
10:49. Продолжается церемония прощания с Борисом Немцовым в Сахаровском центре. Посол Евросоюза Ушаскас был там. Борис всегда верил, что без правды нет будущего. Это его заявление. Давайте послушаем кусочек выступления Михаила Касьянова.
Соратника Бориса
Немцова. Бориса Немцова, один из лидеров партии РПР «Парнас». Вот его выступление.
Друзья, нас забрали Бориса Немцова. Забрали подло. Преступник подобрался сзади и застрелил Бориса. Это подлое дерзкое убийство наверняка направлено на то, чтобы отомстить нашему другу и борцу за то, что он делал. А он все свои годы посвятил борьбе с произволом, борьбе с коррупцией, с беззаконием. Я с Борисом знаком больше 20 лет, с тех пор, как он приехал из Нижнего Новгорода сюда, в Москву. И успешный губернатор стал успешным руководителем правительства, первым вице-премьером. Он инициировал многие реформы, направленные на то, чтобы наша страна жила в процветании. И преобразование нефтяной сферы, это реформа жилищно-коммунального хозяйства, это и поддержка малого бизнеса, это и вопрос призыва в армию, и пенсионная реформа, реформатор. Таким он и идет в историю.
Касьянов это было, если кто не распознал его голос, он как раз выступал на церемонии прощения с Борисом Немцовым. Джон Тефт,
посол США в России, сказал, что представляет здесь не только президента Обаму и свое государство, но и многих американцев, которые уважали Бориса Немцова.
Ну и говорит, что будут помнить Немцова как патриота России. Кириенко, Сергей Кириенко, глава Росатома, тоже в прошлом один из соратников Бориса Немцова, побывал на церемонии, и вот что он сказал, в частности, журналистам после церемонии прощания. «У меня нет сомнений, что это заказное убийство, если бы был жив Березовский, я бы считал, что это его стиль», сказал Кириенко. Довольно такое странное, мне кажется, заявление. Кириенко также считает, что для того, чтобы определить заказчиков, поможет правило «смотрите, кому это выгодно», раскачивать ситуацию. Это попытка дестабилизировать ситуацию, и Борис был выбран для этого как идеальная цель. Как это ни страшно, это правда. Ну и также глава Росатома добавил, что Немцов всегда был человеком, который искренне верил в то, что делал. Мог увлекаться, мог обманываться, но его никогда нельзя было купить, заставить что-то сделать или напугать. С ним можно было спорить, кардинально расходиться во взглядах, но споры могли быть жесткими и принципиальными, но от него никогда нельзя было ожидать подлости, интриг или действий за спиной. Это вообще не про него.
Плюс 7-985-970-45-45. Мать Бориса Немцова, Дина Яковлевна, ей 87 лет, она присутствует там на прощании. Об этом тоже вот говорят фотографии. Очень жаль, что в этот день, когда Дина Яковлевна отмечает свой день рождения, приходится выражать ей соболезнования в связи со смертью сына, а не передавать поздравления с днем рождения. Примите действительно наши соболезнования. И все родные, и дети, и семья Бориса Немцова тоже. Немцова убили, ну да, вот это глава Росатома, агентство публикует его
заявление. Давай несколько сообщений от наших слушателей я прочитаю. Они вспоминают о Борисе Немцове, по нашей просьбе вспоминают самые такие важные качества в этом политике, в этом человеке. Немцов талантливый, веселый, несмотря на отторжение, гордый, верил в лучшее будущее России, жизнь отдал за это, скорбим. Пишет нам Галина из Ярославской области. Кстати, из Ярославской области, где Борис Немцов был депутатом, сегодня у нас на СМС-приемнике очень много сообщений и слов таких соболезнований. Так, Борис Немцов, светлый, мужественный человек, своим бытием вселял надежду на прогрессивное развитие страны. Лилия из Петербурга.
Ну вот Людмила тоже говорит, что у мамы Бориса сегодня день рождения, ей-то каково, ужас, очень он любил маму. «Я плачу все это время», пишет наша слушательница из Москвы. «Сильный, достойный, свободный человек, светлая память», пишет Федор из Вологодской области. Еще смски плюс 7-985-975-45. «Очень скорблю, плачу, Борис Ефимович, не могу сказать, был. Герой, истинный патриот, вся его жизнь — это пример для всех нас, невосполнимые потери. Вечная память», пишет Татьяна из Саратова. Ну, церемония продолжается, она будет продолжаться еще несколько часов.
До двух часов дня, земляной вал, дом 57, строение 6, практически самый центр Москвы.
Очень много людей, правда, придется постоять в очереди, но люди все равно идут проститься с Борисом Немцовым, Сахаровский центр.
Ну и слушатели нам напоминают, что есть видеотрансляция в интернете, можете найти, в том числе на сайте «Открытой России», к сожалению, сейчас нет возможности проверить, но доверюсь нашим слушателям, и телеканал «Дождь», насколько я понимаю, тоже фрагментарно транслирует то, что происходит сейчас в Сахаровском центре. Ну, Лара пишет, это выстрел в Россию, сильный, достойный, свободный человек. Храбрецы уходят, трусы остаются. Что дальше? Задается таким риторическим вопросом Марта. Каким Борис Немцов запомнился, не скажу, но запомнился как политик, который не менял свои взгляды, в отличие от всех. Ну что, мы, наверное, на этом сделаем такую небольшую паузу, прервемся на рекламу, и после 11 часов, после новостей, мы еще продолжим наш утренний разворот, в том числе у нас будет еще одно включение из Сахаровского центра, где сегодня прощаются с Борисом Немцовым. Реклама.
Реклама. На 8 марта все женщины ждут особого подарка. Только до 31 марта Центр новой недвижимости дарит 18 тысяч рублей за каждый метр в строящемся ЖК «Царицына». Квартира.
Квартиры комфорт-класса внутри МКАД от 4,5 миллионов рублей. Собственные школы, детские сады, торговые центры и подземные паркинги. Звоните 500-48-48. 500-48-48. Код города 495.
Проектная декларация и подробности акции на сайте cnn.rf.
6+. 11 марта в Москве в отеле Four Seasons состоится международная конференция по обеспечению роста инвестиций «Инвест.Рос». Мероприятие проходит под патронатом Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы Российской Федерации при поддержке Петербургского международного экономического форума. Среди ключевых спикеров конференции, подтвердивших свое участие, Сергей Нарышкин, Эльвира Набиуллина, Кирилл Дмитриев, Сергей Беляков, Кирилл Андросов, Алексей Кудрин, Сергей Катырин. Регистрация на мероприятие доступна на сайте russia-invest.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Словарь дневного разворота. Издание 2015 года.
Буква «Н». Нефть. Горючее вещество природного происхождения со специфическим запахом и таким же влиянием на бюджет Российской Федерации. Для определения зависимости экономики от нефти используется словосочетание «нефтяная игла». Цена на нефть с трудом поддается изучению российскими специалистами, поскольку постоянно меняется. Смотри также статью «Каша».
Словарь дневного разворота обновляют Всеволод Бойко и Оксана Чиж. Вторника по четверг с 14 и до 17.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. 10:58, это московское время, и расскажу вам, мы с Алексеем Соломиным расскажем вам сейчас о погоде. В столице минус 1 градус сейчас у нас в городе. Ой, тут опечатка такая произошла, и написали давление 7476 миллиметров. Это вы что, мы бы уже все тут мучились бы от таких... показатели, ну, не знаю, в общем, давление какое-то, видимо, стандартное. 93% это влажность, осадков нет, облачно, местами небольшие осадки в течение дня, условия для гололедицы, максимальная температура днем 4 градуса выше 0.
Ну, что будет завтра? Завтра будет среда, 4 марта, облачно, небольшие осадки, плюс 2, плюс 4 в течение дня. Ночью температура опустится до минус 1, возможно, а ветер будет днем же юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 746, ну, может быть, 748 миллиметров ртутного столба. Дальше температура будет оставаться примерно такой же. В четверг, правда, с четверга ночные температуры будут уходить ниже, будет подмораживать. Если в четверг до минус 4, то вот в субботу нам уже говорят, что ночью столбик термометра может опуститься до минус 7 градусов. Ну, местами, естественно. А днем, тем не менее, в плюсовую зону будет температура выходить. На четверг минус 1,4, пятница минус 2,3, минус 2, плюс 3, в смысле, суббота минус 2, также плюс 3, и воскресенье пока синоптики дают 0, плюс 5 градусов. При этом в каждый из этих дней будут небольшие осадки, кроме воскресенья, когда все-таки наступит, наконец, переменная облачность, солнце выглянет к воскресенью, и осадков в этот день нам не обещают.
Разворот.
Программа «Утренний разворот» продолжается еще полчаса мы с вами. И эти полчаса мы посвятим Борису Немцову. Сегодня в Сахаровском центре с 10 утра проходит прощание, с 10 до 2 проходит прощание с политиком, который был убит. На это прощание пришли не только сторонники Бориса Немцова, не только, ну, естественно, его родные и близкие, и друзья, не только... представители оппозиции, но и представители властей и представители крупного бизнеса, все, кто захотел почтить память Бориса Немцова, попрощаться с ним. Этих людей очень много. Вот сейчас у нас на прямой связи Андрей Гаврилов, наш корреспондент, который по-прежнему находится у Сахаровского центра. Скажи, пожалуйста, что сейчас происходит там?
Сейчас продолжается панихида по Борису Немцову, она уже продолжается больше часа, но отмечу, что поток людей, он не только не уменьшился, которые желают проститься с оппозиционным политиком, а напротив вырос. То есть вот уже я вижу, что люди растянулись на улице Земляной вал, и вот подходит желающие все больше и больше, а здесь же очередь в три ряда стоит. Вот люди стоят потоком в три ряда, желающих пройти в Сахаровский центр. Люди со свечами, с цветами. Продолжается панихида, вот выступают на ней в том числе и соратники Бориса Немцова, также европейские политики. Писатель Лев Рубинштейн выступал буквально несколько минут назад. Он сказал, что убийство Бориса Немцова стало, цитирую, зияющей раной. Достаточно теплые слова выражают и простые москвичи, которые вот в основном простые москвичи стоят вот в этой очереди. Люди разных возрастов, люди совершенно разных профессий. Некоторые пришли даже сюда вот со своими маленькими детьми. Вот. И вот эта очередь, она не кончается, и вот панихида продлится до 2 часов, но, честно говоря, коллеги, вот сложно даже сказать, успеют ли все желающие проститься, поскольку, как я уже говорил, люди все подходят и подходят. Также отмечу, что вот на панихиде она началась с... Да. С выступления сопредседателя РПР «Парнас» Михаила Касьянова, который назвал Бориса Немцова лидером оппозиции, которого сам Касьянова заменить будет невозможно. Достаточно трогательно и тепло вспоминал Бориса Немцова его соратник Илья Яшин. Он, в частности, вспоминал, что они вместе, именно благодаря Борису Ефимовичу, говорил Яшин, он стал нырять в прорубь. Также они совершили восхождение на Эльбрус. И политик сказал, что рано или поздно при этой или при другой власти, но убийство Бориса Немцова обязательно будет раскрыто. Впрочем, вот люди, с которыми я общался, они слабо верят в то, что это случится. Многие, ну вот простые москвичи, говорят, что убийство, не сомневаются в том, что убийство политическое, и сомневаются в том, что это когда-то будет раскрыто.
Скажи, пожалуйста, сегодня были представители и правительства, и депутаты Госдумы. Ты видел, как они приходили, как люди к ним относились? Ну, нормально все?
Леш, дело в том, что вот, скажем так, чиновники, представители власти, они приезжали с той стороны, где людской поток, собственно говоря, там людей не было. То есть вот людской поток, он с одной стороны, а подъезжают чиновники и там вот различные вот представители, а они с другой. Соответственно, вот я видел своими глазами приезд вице-премьера Аркадия Дворковича. Вот он очень недолго побыл, еще до того, как началась панихида, возложил цветы и уехал. Но
понятно.
То есть люди фактически, да, то есть фактически люди и не видели, то есть, ну, они видят, что подъезжают машины с там мигалками, там выходит кто-то, но непосредственной близости от чиновников людей нет, то есть с другой стороны они подходят. Вот, поэтому сложно ответить, да, на вопрос по поводу реакции.
Да, спасибо большое. Андрей Гаврилов, наш корреспондент, передает от Сахаровского центра, где сегодня проходит прощание с Борисом Немцовым.
Я смотрю в социальных сетях много фотографий как раз с этой церемонии, вижу действительно гигантское очередь, такая вот целая змейка из людей, не знаю, несколько тысяч, наверное, и те, кто приходит, им придется подождать, ну, такое довольно продолжительное время, прежде чем попасть, добраться до самого Сахаровского центра. Но вот пишут, опять же, я смотрю, могу судить по Твиттеру, Сергей Капков, глава департамента культуры столицы, приехал в Сахаровский центр проститься с Борисом Немцовым, и с ним также рядом Светлана Миронюк, я напомню, это бывший главный редактор РИА Новости, агентство РИА Новости.
Пользователь в Твиттере, наверное, всем известный. Ну, он юмористический, но в этом контексте совершенно нет. Усы Пескова. Михаил Бах, этот человек, который ведет этот твиттер, написал нам сообщение. На дне рождения «Эхо» познакомился с Борисом Ефимовичем. Он, узнав о нашем аккаунте в твиттере, пожал крепко руку и сказал, что читает нас, когда совсем муторно на душе. Счастлив, что имел честь общаться с ним. Искренне скорблю. Еще одна СМС. У меня вот сейчас откроется. У меня с Борисом Ефимовичем, Айгуль пишет нам, своя история. Я впервые написала свой вопрос в прямой эфир «Эхо». Он ответил, сказал: «Не сдавайся». Нельзя.
Самое важное для меня сейчас, этот человек не хотел быть президентом, так как не хочет посылать людей воевать. Об этом рассказал друг его на «Эхо». Дина нам пишет. Так, посмотрим ленты. Европейский вот сообщение Интерфакса, тоже они следят за церемонией. Европейский дипломат прощается с Немцовым. Ряд послов и представителей стран ЕС в России во вторник прибыли в Сахаровский центр. В том числе есть представители польской, финской, словацкой и датской дипмиссии в Москве. Но мы уже говорили о том, что посол США также выразил, не только выразил свои соболезнования, но и приехал на эту церемонию.
Я хочу быстренько голосование провести. Мы знаем, что на церемонии прощания не было Владимира Путина, был его представитель в Госдуме Гарри Минхов, ну, с официально представлял президента там. А Дмитрий Медведев официально представлял, правительство официально представлял Сергей Приходько, глава аппарата правительства, вице-премьер. Но мы понимаем прекрасно, они объясняют, Дмитрий Песков, в частности, пресс-секретарь президента, объяснил, что присутствие президента потребовало бы определенных ограничений, и ну, людям, которых очень много сейчас там, это стесняло бы людей, вот меры ФСО, меры охраны и так далее. Но все же, я знаю, что есть разные люди, одни люди хотели бы видеть лицо президента там на прощании, другие категорически, изначально категорически были бы против этого. Я хочу просто понять, вот наша аудитория разделится ли. Вы бы хотели видеть на прощании с Борисом Немцовым Владимира Путина и Дмитрия Медведева? Если хотели бы 660-06-64, если не хотели бы 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Вы хотели бы видеть на прощании с Борисом Немцовым Владимира Путина и Дмитрия Медведева? Если хотели бы 660-06-64, если не хотели бы 660-06-65.
Ну, пока вы голосуете, я предлагаю, я уже упомянул, вот благодаря агентству Интерфакс, то, что проститься с Борисом Немцовым приходят различные дипломаты из разных европейских стран, из США. Давайте сейчас послушаем главу представительства ЕС в России Вигаудуса Ушацкаса, который тоже сегодня побывал в Сахаровском центре.
Его дерзкое убийство потрясло всех нас. Мы собрались сегодня в Сахаровском центре, в российском сердце демократии, прав человека и исторической правды. Правда, за которую боролся Борис. Далеко не всегда было удобно. Но он отстаивал ее искренне и страстно, веря в то, что без правды нет будущего. Его убежденность, принципиальность и мужество вдохновляли и давали всем нам надежду. Борис олицетворял и защищал те ценности, которые мы разделяем. Уважение человеческого достоинства, приверженность демократии, вера в силу гражданского общества и необходимость подотчетности власти. Он верил в Россию. Борис – редкий человек в политике, с большой буквы, личность огромного масштаба. Его волновали как проблемы обычных людей в России, так и конфликт в Украине, независимость и целостность, которую он так отстаивал. Его ранний безвременный уход – огромная потеря для России и Европы. Виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности. Борис Немцов оставляет после себя наследие, которое россияне и все мы будем бережно хранить, продолжая его незавершенные дела.
Вы сейчас слышали Вигаудаса Ушацкаса, представителя, главы представительства Евросоюза в России из Сахаровского центра, где прощаются с Борисом Немцовым.
Я повторю, голосование мы проводим, уже очень много людей проголосовали, поэтому еще раз вопрос назову. Вы хотели бы видеть на прощании с Борисом Немцовым Владимира Путина и Дмитрия Медведева, первых лиц? Если хотели бы, лично я имею в виду, если хотели бы 660-06-64, если не хотели бы 660-06-65.
Ну, кстати, мы как раз, вот видишь, к нашему голосованию, ты несколько минут назад сказал, что Гарри Минх прибыл. Ну, вот как раз подтверждение от Интерфакса, что вот он только что прибыл на церемонию. Я напомню, что он представляет, он направился туда как представитель президента. Вообще Гарри Минх по своей должности... Да, полпред президента в Госдуме прибыл на церемонию и возложил цветы к гробу Немцова.
Ну вот мы видели, слышали сейчас Вигаудаса Ушацкаса, посла Евросоюза в России. Там же был Джон Тефт, посол США в России. Сегодня Барак Обама высказался по поводу смерти, по поводу убийства Бориса Немцова. Приходят и другие деятели, глава Росатома Сергей Кириенко, руководители Альфа-банка Петр Авин, Михаил Фридман были на церемонии прощания. Ну, представители правительства, о которых мы сегодня много говорили, Дворкович, Тимакова, Федоров, Николай Федоров, министр сельского хозяйства, Приходько, который официально от правительства был сегодня там, вице-премьер российского правительства, ну и многие другие. Людей очень много, как говорит наш корреспондент, как мы видим из Твиттера по этому поводу. Ну и много СМС, кстати говоря. Вот, да.
Ну, давай, прочитаю. Нам
Катя пишет, что не хотела бы, например. Катя пишет, что не хотела бы, например, видеть первых лиц.
Почему?
Там, потому что у него, ну, вот здесь, видимо, Катя имеет в виду президента все-таки, у него все выходит лицемерно и неискренне.
Ну, неужели вы думаете, если бы Путин все-таки приехал, было бы у него для показухи?
Мне показалось, что последние его слова и соболезнования, и последние действия его выглядят искренними. Я тоже считаю, что Владимир Путин много делает неискренне, но вот это, то, что он говорит про Бориса Немцова, здесь мне нет поводов, причин ему не верить.
Большая смс-ка от слушателя из Москвы. Виктор. Это Виктор нам пишет. Борис Немцов действительный патриот, любящий Россию, каждого россиянина, стремившийся к развитию страны, экономики, защите прав и свобод, без которых путь в пропасть. Открытый и честный человек, борец, выстрелы в него, выстрелы в общество, в Россию, в каждого из нас. Но лучше день стоя, чем всю жизнь на коленях. Всех не перестреляешь.
Это говорит?
Слушатель наш. Виктор.
Вот абсолютно с ним согласен Геннадий Гудков, который сейчас находится на прощании. Вот ровно ту же фразу он сказал. Это выстрел в каждого из нас, выстрел в демократию, в чувство собственного достоинства. Это я цитирую по твиттеру «Открытой России», оттуда Сахаровского центра, видимо, сейчас Геннадий Гудков выступает.
Владимир Лукин, уполномоченный по правам человека, тоже находится сейчас на церемонии. Расследование убийства Немцова является самой актуальной задачей для российских властей, считает бывший омбудсмен. Для нашей власти быстрое выявление для общества людей, которые это задумали и исполнили, самые актуальные проблемы. Конечно, у власти есть много важных проблем, более важных, чем это, но это самое актуальное, говорит Лукин. Без этой проблемы оздоровления общества невозможно представить себе, чтобы рядом с Кремлем безнаказанно и нерасследованно убивались люди, любые люди, особенно известные, добавил Владимир Лукин. Это передает агентство ТАСС.
Так,
Голосование у нас идет, я не знаю,
да,
повтори, может быть.
Да, я повторю переход для СМС-сообщения. +7 985 970 45 45. Подведу итог голосования, или ты, если хочешь, 18% наших слушателей, только 18% наших слушателей говорят, что хотели бы видеть на прощании с Борисом Немцовым первых лиц. Владимира Путина и Дмитрия Медведева лично, а не через представителей. Представители, я напомню, Гарри Минх от президента и Сергей Приходько от правительства. 82% не хотели бы их видеть. большинство, причем серьезное большинство, не хотят видеть первых лиц государства на прощание с Борисом Немцовым. Кстати говоря, я еще раз напомню, у нас на сайте проходит голосование в связи с, ну, связанное с Борисом Немцовым. Как вы оцениваете его личность? Вы можете, уже больше 113 тысяч человек зашли, проголосовали. Вы можете принять участие в этом опросе на echo.msk.ru и оставить свое мнение. Там несколько вариантов, и наиболее близкий вам вы можете поддержать. Ну и также продолжается на сайте голосование по поводу того, нужно ли поставить на месте убийства Бориса Немцова памятный знак. Тоже echo.msk.ru, и тоже вы можете оставить свое мнение по этому поводу.
Слушателям скажу, что если у вас нет возможности сегодня побывать в Сахаровском центре, и, может быть, вы живете не в Москве, или не можете отпроситься с работы, или по состоянию здоровья не можете отправиться на это траурное мероприятие, можно присоединиться через интернет, с помощью интернета. Ну, во-первых, в социальных сетях можно следить за, скажем так, репортажами, или можно посмотреть прямые видеотрансляции, в том числе на сайте «Открытая Россия», на сайте телеканала «Дождь», и агентство РИА Новости тоже у себя ведет такую прямую видеотрансляцию из Сахаровского центра.
Кстати говоря, и по телевидению тоже я сейчас проходил мимо в перерыве, и тоже, ну, вот у нас Евроньюс в студии, они включают периодически в...
В рубрике «Без комментариев», да, просто показывают как раз очередь. Отсюда.
Я видел сейчас и на федеральных каналах, вот в другой комнате показывают.
Первые новости.
Тоже идут, прямые эфиры идут.
Да.
Не знаю, включение, наверное, корреспондентов, просто я на новостях зашел. Не постоянно.
Прямое включение, да. Помимо того, что первая новость, это прямое включение.
Расследование убийства Немцова является самой актуальной задачей для российских властей, считает Владимир Лукин.
Я читал уже.
Бывший уполномоченный по правам человека России.
Приношу, пишет нам Руслан из Махачкалы, много сообщений сегодня. Приношу всем родным и близким Немцова соболезнования. Какой бы ни был человек, если он хочет прийти попрощаться, он придет. Это, наверное, какой-то упрек, что ли, Владимиру Путину или Дмитрию Медведеву? Не знаю, вот у тебя какое мнение? Владимиру Путину. Вот надо сегодня приходить. Вот, по идее, время есть. Я не знаю, у меня нет ответа. Понимаешь, мы слышали, нам Андрей Гаврилов, наш коллега, рассказывал, что, в принципе, для... Ну, скажем, для лиц таких должностных там есть какой-то отдельный проход в Сахаровский центр. То есть, по крайней мере, в очереди не будут стоять.
Ты знаешь, я...
Вот ты просто ответь сам на вопрос, который ты адресовал нашим слушателям. Ты бы хотел видеть Владимира Путина
на этой церемонии? А вот это тоже для ответа вопрос. И я скажу так, если он туда не придет, ну, я в каком-то смысле его пойму. Но если он туда придет, мне это покажется хорошим знаком. Я Владимира Путина буду уважать больше.
Ну, я думаю о таких, скажем, вещах бытовых. Я согласен с твоей аргументацией, просто представляю, опять же, я говорил об этом там час назад, в начале нашего разворота, что если действительно Владимир Путин туда придет, то это значит, будут вот эти все меры безопасности приняты, которые принимаются обычно там при каких-то там перемещениях Владимира Путина. То есть приедет ФСО, начнет куда-то всех оттеснять.
Это явно...
Люди еще дольше будут ждать в очереди, люди будут злиться.
Это будет осмотр просто капитальный всех, каждого, по сумкам, по всему.
Нет, я думаю, просто ограничат заход простых людей в Сахаровский центр, и все. Да, какое-то время вся эта церемония превратится и станет...
Поэтому я и говорю, что осуждать его за это решение я не могу, потому что я понимаю прекрасно, с какими проблемами будет это связано. Кроме того, ты не забывай, что 83% нашей аудитории говорят, что не хотели бы его там видеть. Но если бы он это сделал, я бы отнесся к этому позитивно. Я
принадлежу тем 83%. Среди 83% там же разные мнения могут быть у людей. Кто-то напрямую винит Кремль в том, что Борис Немцов был убит. Кто-то винит Кремль опосредованно. И очень много таких соображений, Кремль и российское телевидение создавали такую атмосферу, в которой такое убийство громкое, прямо в самом центре Москвы, стало возможным.
Мы с тобой тобой вместе прочитали, цитировали Лукина, но просто тут приходят сообщения агентские, они обновляются периодически, я вот не знаю уже, еще раз прочту. Владимир Лукин, это, наверное, из следующего заявления. Владимир Лукин считает, что моральная ответственность за убийство Немцова лежит на всех, включая власти. В то же время он высказал мнение, что президент Владимир Путин адекватно отреагировал на убийство оппозиционного политика Бориса Немцова, но вот разделил ответственность. Моральная ответственность лежит на всем российском обществе.
Это мне напоминает, знаешь, вот это вот заявление Анатолия Чубайса, который, побывав на месте убийства Немцова, тоже сказал, что все должны остановиться. Все. Либералы, коммунисты, власти, все остановитесь. Вот какая ответственность на тех же условных либералах в убийстве Немцова? Какая? Я просто вот не могу даже как-то понять.
Я могу понять Анатолия Чубайса, о чем говорит Анатолий Чубайс. Ответственность там, русских либералов в том, что создано движение «Антимайдан», безусловно, нет. И в том, что движение «Антимайдан», там, лидеры движения «Антимайдан» говорят, что только смерть испугает оппозицию. Здесь ответственности нет. Но ты посмотри на СМСки, посмотри, как обозлены люди. Они, может, да. Они справедливо обозлены-то многие, да? Я понимаю, что сумасшедших и там хватает. Я сейчас не о них. Но большинство людей, вот большинство нашей аудитории справедливо обозлено. Но все-таки нужно пройти, нужно как-то решить эту проблему, снять эту агрессию каким-то образом. Потому что, ну, в противном случае все друг друга переубивают.
Ну, ты сейчас повторяешь то, о чем говорил Чубайс. Остановитесь, либералы. Если вы ходили на какие-то акции...
Он не сказал «остановитесь, либералы», он сказал «остановитесь все».
Чубайс, он перечислял категории
«остановитесь
конкретные.
Все».
Он перечислял, в том числе
он
либералов.
Он сказал «остановитесь только либералы». Он сказал
«в том числе либералы». Но если мы сравниваем
это важно,
«остановитесь
подожди.
Власти» и «остановитесь
значит,
либералы».
Здесь важно цитировать. Он не сказал
давай
«остановитесь либералы». Он сказал «остановитесь либералы», «остановитесь эти», «остановитесь...» Он указал на всех. Потому что снизить агрессию нужно во всем обществе.
Ну, хорошо, если мы уж вернулись, у нас полторы минуты есть, вернулись к заявлению Чубайса. Как вот тебе кажется, ты же поддерживаешь это требование? Сам сейчас сказал, сам фактически волей-неволей процитировал. Как вот либералам надо остановиться? Не выходить на митинги, не заявлять о каких-то своих правах, не заявлять о том, что они не согласны с властью. То есть после убийства Немцова и власти должны как-то там антимайдан урезонить, успокоить, и либералы должны сидеть по домам, не ходить, опять же, ни на какие акции, не бороться за власть, просто отложить.
А для тебя выход на акции – это проявление агрессии?
Ну, нет, почему?
Что значит остановить? Чубайс просит остановить агрессию.
Он просит остановиться?
Ну, остановить агрессию. Ты смотри,
где он увидел,
остановиться,
где
ходить,
он увидел
идти по улице
у либералов агрессию? Во что эта агрессия, когда-то выливалась?
Ну, вот я вижу взаимную агрессию. Ну, и Чубайс, наверное, тоже видит взаимную агрессию.
Не знаю. Взаимная агрессия...
Мы должны прощаться. Сейчас утренний разворот завершается. А в течение дня и в дневном развороте, и в других, я думаю, эфирах еще из прощания Бориса Немцова будут еще репортажи. Оставайтесь на волнах «Эхо Москвы». Мы будем следить за тем, что происходит. Алексей Нарышкин, Алексей Соломин завершают свою вахту. Спасибо всем.
До завтра.